Меня зовут Наталья Чинина, Москва. Я очень благодарна за то, что вы сейчас произнесли. Я посидела в течение всего семинара и про это думала. Вот, и мне остался один вопрос. Как вообще возможны в гештальтерапии исследования? Насколько они будут признаны, соотнесены с научными критериями вообще с наукой как таковой?
Я прямо сейчас спросила, Наталья, я проводила очень давно исследования криминологические, очень интересные. И, кстати, очень жалею, что я от этого отказалась. В свое время Сергеем Николаевым пытались получить грант под это дело, не дали. С точки зрения того, как исследовалась личная философия практикующих терапевтов, у меня был набор вопросов, которые я просила ответить практикующих терапевтов. Что такое психотерапия? Что ты делаешь, когда ты занимаешься психотерапией? Что ты можешь дать другому человеку? За что ты берешь деньги? Ну и так далее, и так далее. Там было очень много вопросов, относящихся к тому, вообще-то, ну вот как это, вот, когда ты занимаешься психотерапией, как все происходит в твоей жизнью, да, ну, чем ты платишь, цена и изнанка этой профессии, много-много-много еще потом выросло, собственно говоря, специализация оборотной луны и оборотная сторона луны и супервизия практики, которую мы создавали с Александром Маховиковым. Так вот, я собрала, у меня было довольно много групп, это был конец 90-х годов, я собрала достаточно большой материал по поводу того, и даже где-то он опубликован в одном из сборников, там, квинтэссенции Московского гештальт-института, по поводу всех этих вопросов. Вот такое феноменологическое исследование личной философии гештальт-терапевтов. Выяснилось, что, в общем-то, все ответили на этот вопрос, все эти вопросы по-разному, да, ну, как бы я, конечно, их попыталась собрать в какие-то кучи, ну, будучи молодой и такой, ну, как сказать, еще научно ориентированной с точки зрения академической науки, я попыталась их как бы немного сконцентрировать, на что я получила очень сильный отклик негативный тех людей, которые потом это прочитали, мне сказали, я этого не говорил, ты меня скомбинировала с этим, а этот говорил совершенно не то, что говорил я, а мы попали вот в одну, значит, вот связку. Вот с этой точки зрения, вот это феноменологическое исследование я пыталась проводить, оно получило, с одной стороны, очень сильный резонанс, то есть это было очень сильно, очень интересно, но с другой стороны, мы начинаем уподобляться Карлу Ясперсу, который, анализируя то, что делал Гуссерль, говорил, я пытаюсь собрать у своих психически больных отчеты от первого лица. Но что происходит, во-первых, когда я не собираю от них отчеты от первого лица, они там спят, едят, общаются друг с другом, там, где-то там куда-то ходят, общаются с родственниками. Потом дальше, если мы опираемся только на отчеты от первого лица, то куда нам девать клинический опыт в наших клинических разборах? И в общем в результате от этого отказались. Все равно требуют объясняющей психологии, понимающей психологии, все равно требуют каких-то вот таких вот вещей. Ну, я прошу прощения, может, не совсем на вопрос, но я его писала.
Я хотел добавить просто к тому, что я говорил последнее, и вот по поводу исследований в терапевтических науках. И как мне представляется, сейчас как раз мы находимся в стадии, когда происходит кодификация того, как должно делаться это исследование, как оно выглядит и прочее. Но с одной стороны идет просто некоторый стихийный процесс, когда люди пишут книги и все это описывают. И это уже есть некоторый такой кодификационный процесс. А с другой стороны, вот то, чем мы сейчас здесь занимаемся, то есть мы осознаем то, что мы находимся вот в этом состоянии, и тогда мы уже сознательно можем подумать, а что такое эта кодификация в сравнении с кодификацией науки, классической науки, академической психологии, и таким образом вот выстраиваются какие-то связки вот в таком научном контексте. Да, вот.
Перед перерывом, да, перед, давайте.
Я просто хотела попросить, вот все-таки отказаться перед перерывом, может быть, еще было бы хорошо, но ну, если максимум там несколько минут взять, чтобы кто-то, кто хотел бы поставить какие-то вопросы, поставлены, мы бы в этом сделали перерыв. Ну, сейчас, молодой человек, скажите,
представьте, пожалуйста. Я вот услышал, да, как-то вот то, что и идеальный образ дистанции это такая наука, может быть, даже в гуманитарном смысле, не могу даже естественно научном, как-то цель с постановлением поставить, да, и всю вот эту иерархию вопросов тоже. Что дистанция это как бы подчасть психотерапии, психотерапии и так далее, вплоть до науки, да, потому что то, как дистанция возникала, да, вы говорили на стыке с восточными практиками, да? А то, что... Да, ну, на стыке, да? Значит, то, что вы сами вот проводили и исследования про личные философские терапевты, и то, что их ценности могут куда серьезнее влиять на работу с клиентом, чем непосредственно сам метод, да, и то, что для обучения будущих дистанционных терапевтов тоже очень важна какая-то этика и ценности, которые они как-то осознанно или неосознанно перенимают, да, опять-таки в том же описании была, как бы, было более единое ценностное поле, что там был Египет, был Нью-Мексик, культурный код был как-то более-менее понятен, а что у нас сейчас с этим культурным кодом происходит не очень ясно, да, какие ценности транслируют гестальт сообщества в целом, и отдельный терапевт тоже не очень понятно. Вот про эту связку гестальт-терапии и этики, гестальт-терапии и воспитания, да, и достаточно ли для работы гестальт-терапевта, чтобы гестальт-терапия была только наукой, или ей нужна какая-то вот еще дополнительное измерение, не знаю, вот воспитательное, как его называть, эллиптическое, аксиологическое, да, ценностное.
Правильно, я не очень погрешу, простите, Евгений. Я очень меня погрешу против смысла того, что вы говорите. Я вдруг поняла, что этот вопрос очень меня интересует. Вы меня так почему-то возбудили своим вопросом. Влияет ли этика в сообществе на развитие теории?
Но это не совсем мой вопрос.
Это не совсем ваш вопрос. Я его и пишу от себя. На развитие теории, вот, и влияет ли развитие и развитие теории на развитие сообщества.
Я как-то хочу пример привести. Я прочитал про исследования. Про то, что люди, которые занимаются медитацией, отрыли от буддийской практики, да, которая очевидно религиозная практика, она имеет ценностное измерение. Так вот, люди, которые занимаются медитацией в отрыве от ценностной какой-то практики, да, они уходят в они уходят в эгоизм, да, гестальт-терапия это в каком-то смысле очень сильный инструмент, и на что он будет использован, свобода, которую мы получаем в цикле контакта, это будет свобода от или свобода для. И это большой вопрос.
Огромный вопрос, Евгений. Потому что хотелось бы думать, что свобода для, а сейчас получается, что скорее свобода вот. Если отдать себе отчет и так по-честному ответить на этот вопрос. Потому что ну, то, что я сформулировала, влияет ли этика в сообществе на развитие теории. И это развитие теории под влиянием этики влияет ли в дальнейшем на развитие сообщества, в общем-то вы про это и говорили. В чьих руках оказывается этот метод? И тогда что мы делаем от лица этого Бога? И в этом смысле мы можем любые теории создавать. И для меня самое страшное, что происходит, когда я занимаюсь, например, супервизией практики, практикующей секретной личной философии, практикующей терапевтов, для меня самое страшное, что происходит, это когда происходит теоретизирование в ситуации смешения личной драмы и личной философии. То есть, когда у человека происходит какая-то личная драма, он это начинает транслировать как личную философию, а другие записывают, считать это теорией. У нас перерыв, ребята, до 35 минут четвертого. Мы сформулировали массу проблем, и, Евгений, я помню про ваш вопрос. Хочу передать вам микрофон, может быть, вы бы сейчас, как мы пошли бы по этим вопросам, которые, мне кажется, очень удачно сформулировал Дмитрий Леонтьев с точки зрения того, как мы могли бы сфокусироваться, да, на нашей полемике, вы бы задали свой вопрос.
Который
какой? Ну, что-то вы мне говорили про зависимые системы, которые существовали уже давно.
Я Елена спрашивал про то, что вот этот пик созависимых систем в мире, он же был, он пришелся не в частное время, а на инициализацию, да, и сообщества переживали фашизм и коммунизм примерно в одно и то же время, да, там 30-е годы 20 века. И это как раз самый пиковый пример, когда люди меняли свободу на безопасность. Да? И в этом плане это вот Перус с его циклом контакта таким пищеварительным, он уже был после, да? И вот это вот нарастание ужаса, оно же как раз должно было быть до. Это как
раз еще времена
фрейсов плюс-минус.
Ну да, я могу ответить сразу на этот вопрос. Да, действительно, созависимые системы существовали всегда. Вот. Но если вы вспомните историю, то центром созависимой системы всегда была некоторая персональность, которая транслировала некоторую идею. Да, сейчас созависимые системы, в чем их изменения, сейчас они строятся все-таки на полевых феноменах, чем на личностных, да, не биологических. То есть это не человек. Да? Ни Ленин, ни Сталин, ни Гитлер, вот, ни Маркс, ни его друг Энгельс. Вот, церковь тоже была персонализирована, то есть везде. Вот, и сейчас также, вот, то есть есть некоторые персоны, вот, сейчас, так как это уже более крутой феномен, естественно, все участники созависимой системы, это мечта у каждого участника созависимой системы, стать в центр, вот, и стать лицом этой созависимой системы. Но что происходит, так как энергии сейчас уже слишком много, да, информации слишком много, связей, о которых Дмитрий Леонтьев говорил, тоже слишком много, они слишком сложные. То есть, если человек встает на это место, то человеком от самого мало что остается. Остается лишь одно персональное. Вот, то есть, человек моментально растворяется. То есть, по сути, человека там нет. А раньше человек более присутствует.
Образ.
А сейчас может остаться только образ, но это будет скорее образ даже тех персонализированных. Великий гуру, великий учитель, да, великий еще кто-нибудь, да, великая мать, великий отец. Да, то есть там это все быстро очень растворится.
Я продолжение того, о чем говорил, что это репознание из Москвы. Я думаю, что социальная система – это некоторая естественная форма существования человека. Собственно, я сейчас много изучаю про коллективизм, дуализм и вообще некоторых устройство культуры человеческой, вот, я думаю о том, что человечество всегда будет коллективистским, но то есть это некий естественный способ выживания, соединяться в социальную систему и иметь безопасность на собственные желания, на желание появляться. Свобода имеет крупный запад. Я отдаю всю свою свободу для того, чтобы выживать. И когда стоит вопрос выживания, это единственный способ, ну, то есть когда стоит вопрос там, про питание или что-то такое, человечество всегда живет таким образом. И в связи с этим я как раз, мое предположение, что мы сейчас живем в мире, разрушающихся зависимых систем, то есть то, как на протяжении всей истории человечества было устроено, община, в которой человек жил, в которой человек не имел своих прав, где его жизнь, где он не чувствует, ну, как это, смысл, особенно скрытивного общества, да, там человека как интеллектуальности вообще нет, то есть он себе не мыслит, как один,
Вот сейчас, извините, пожалуйста, я два слова скажу, да, почему вот, мы сейчас время рассматриваем созависимую систему как полевой феномен. Ну, давайте, в общем, немножко окунемся просто в то, что такое созависимость и как она возникает. Для того, чтобы возникла созависимость, нужна зависимость. Вот, безусловно. Да, то есть это феномен такой достаточно зависимости вторичной, она без него не живет. И вот, и есть разные эпохи. Например, психотерапия, на части психоанализ, развивался в эпоху истерии. Да, то есть основным диагнозом эпохи была истерия. Потом эта эпоха сменилась на эпоху депрессии. Вот. И далее эта эпоха депрессии сменилась на эпоху некоторой шизоидности, да, то есть это вот хиппи, вот все вот эти вот движения. Сейчас идет эпоха зависимости.
Еще подпилить нарциссизм.
Да, потом пошла эпоха нарциссизма, то есть как ответ на напряжение поля, да, то есть как некоторое развитие ситуации. За нарциссизмом сейчас выступает некоторая эпоха зависимости. Вот. Именно про это, поэтому мы говорим сейчас, что созависимость как полевой феномен, то есть как некоторая реакция поля на то, чем заряжено общество.
Я думаю еще то, что психоанализ возник, ну не знаю, это моя версия, я ее, конечно, так распространяю в группах, но это моя точка зрения. Я ее нигде не прочла, я просто так думаю. Я думаю, что психоанализ в свое время, вот в эпоху Фрейда, он развивался тогда, когда, в общем-то, был конец, ну, уже 19 века, который называют таким золотым временем, золотой эпохой, когда более-менее было понятно, что такое реальность, к чему можно было приспособиться. Человек жил примерно в одном... И в одной и той же, ну, такой вот классовой страде, да, то есть он мог как-то родиться и умереть примерно, ну, как бы понимая те ценности, связанности, ценности, которые он получал от своего прадеда, деда, отца, который мог передавать своим детям, внукам, правнукам и так далее. То есть существовала вот эта связанность, передача ценности поколений. Но если вы посмотрите на историю, то получается такая интересная вещь, что психоанализ возник как раз тогда, когда мир стал стремительно меняться. То есть первые работы Фрейда, это 900-901 год, если я не ошибаюсь, соответственно, после этого революции, мировые войны, бесконечные идеологические сложности, ну, которые мы все имеем до сих пор. То есть это, по сути дела, уже более 115 как минимум лет постоянных социальных изменений. То есть психоанализ, моя гипотеза, заключается в том, что как будто бы он вот прямо вот в конце, как для того, чтобы сдержать вот это натирающее время с его изменениями, как будто продекларировал, что вот есть некоторая реальность, которая имеет смысл приспосабливаться сейчас. Ну, уже, по крайней мере, от очень многих я слышу с разных сторон, если глубоко согласна, что человеческая жизнь оказывается чем-то гораздо более стабильным, чем эпоху, в которой проходит эта человеческая жизнь. Именно поэтому какие-то индивидуалистические ценности в свое время были поставлены в центр противоречия юридическим, уже отвечая конкретно на Виктор Вах. И я понимаю, что вот выходила книга, где-то, не помню, уже сколько-то лет назад, и автор тоже не помню, бог с ним, где была прекрасная фраза: вот уже 100 лет мы занимаемся психотерапией, а человечеству становится все хуже и хуже, понимаете? То есть в этом смысле получилась какая-то интересная такая закономерность, что пытаясь выдвинуть человеческое «я» в центр рассмотрения, вот это движение человеческого потенциала, эпоха из арены и так далее, поставила все-таки индивидуалистические ценности, и это «я» в центр, то есть вот этот вот момент, как будто бы это очень сильно простимулировало потом развитие нарциссизма, люди как будто бы потеряли вкус к взаимосвязи. И Ролла Мэй, он писал про то, что если мы раньше совершенно не знали, что нам делать с выпирающим их, то теперь мы не знаем, что сделать с пустотой между нами. Ну, с той пустотой, которая характеризует вот такую нарциссическую эпоху разрозненных индивидов. И в этом отношении то, что мы называем диагнозом эпохи зависимости, есть некоторая реакция на то, что мы друг от друга ушли слишком далеко, хочется уже вернуться. Уже хочется вернуться к какой-то теплоте, к какой-то... Ну, взаимности, то есть говорить про зависимость исключительно как про клинический феномен, как про что-то плохое, не стоит. Мы все нуждаемся в привязанности. Зависимостью становится это тогда, когда это, ну, становится разрушительным по отношению к человеческой жизни, к ресурсам существования, и когда это становится просто, ну, жизнью наполненной огромным количеством проблем. Но то, что у нас должна существовать некоторая эстетика взаимодействия различных этик, этого никто не отменял. То есть это огромный вызов кооперации при сепарации от зависимых систем, потому что никакая сепарация от зависимой системы, если человек пришел куда-то в зависимом состоянии, не может миновать периода контрзависимости. Контрзависимость – это некоторая определенная тоже эпоха, определенный этап, через который приходится пройти для того, чтобы снова потом находить, искать и находить какие-то дистанции. Поэтому это все-таки движущаяся, динамическая система. Я бы все-таки, наверное, чуть-чуть от этого вопроса уже отошла. И, ну, наверное, бы обратилась даже вот больше к тому, что говорил Дмитрий Леонтьев, перечисляя вопросы. Глава «Твоя Денис мешает их увидеть». Вот, и тому, что, собственно, мне показалось, Леонид, ты пытался сказать, что, собственно, если я правильно тебя услышала, что сегодняшняя наука должна рассматриваться в каком-то динамическом ключе. Что это не есть некоторый набор статических фактов, которые мы передаем из поколения в поколение, как нечто уже случившееся, свершившееся, постоянное и абсолютно не относящееся к соотношению фигуры форм. То есть мы все время смотрим на это соотношение фигуры форм. И, конечно, мы рассматриваем, даже если рассматриваем сам процесс, мы же не рассматриваем его как структуру, мы рассматриваем это как постоянную движущуюся в системе изменяющегося мира, динамическую систему мостов взаимосвязи и взаимодействий различных функций, остановились и эта чувствительность, в которых меняется в зависимости от насыщенности фона. Если фон очень ненасыщен, ИП, то тогда мы становимся очень нечувствительны к тому, что такое наша функция. Тогда у нас есть и ситуации больше. Если больше возрождается персонали, то это одна ситуация, понимаете, если у нас все время стоит ситуации выбора, ситуация неопределенности, это еще одна ситуация. Поэтому я, наверное, все-таки, ну, я сейчас там головой мотал.
Я головой мотал, когда ты опять начала скакать между разными уровнями рассмотрения.
Я понимаю, мотание головой принимается. Поэтому давайте еще раз я по возможности хочу спросить вас, устраивает ли вас вот такая фокусировка, которая была проведена Дмитрием Леонтьевым, в результате того, что у нас было набросано колоссальное количество всяких концептов, взглядов, вопросов, там углов рассмотрений и так далее. Понятно, что мы не можем вернуться в поездки. Но если сфокусироваться, да, то, потому что у нас же все-таки теоретический семинар, то это вопрос, который звучит так. Как соотносится гештальт-терапия и наука? Я бы сказала вообще, как соотносится психотерапия и наука. А гештальт-терапия в частности. Как соотносится гештальт-терапия с психотерапией? Как соотносится гештальт-терапия с психологической практикой? Я бы так сказала, что гештальт-подход с психологической практикой, потому что гештальт-подход – это шире гораздо, чем психологическая практика, которой мы занимаемся внутри гештальт-подхода. Это некоторое мировоззрение, а внутри мы можем заниматься психологической практикой. Как соотносится психологическая практика с психологической наукой? По сути дела, центральный вопрос. Как соотносится психологическая наука с наукой вообще? Вот был тут вопрос или комментарий на даже Лебедевой про гуманитарную науку. Что это такое, как она определяется, как соотносится психологическая наука с наукой вообще? И как соотносится наука с культурными практиками? И в частности, как это соотносится с жизнью?
Вот тут сказано, появилось опять что-то принципиально новое. Вот. Не только там в том, что я немножко про другие говорил в начале связки, но еще один очень важный момент прозвучал, такая речь. Есть гештальт-подход, который шире практик, психологический практик, гештальт-подход, соответственно, можно заниматься практикой, а можно и нет. То есть тогда это задает крайне важное развлечение, которое надо осмыслять, и которое, может быть, мы должны посвятить все оставшееся время сегодня, собственно говоря, различие между гештальт-подходом как формой мировоззрения и гештальт-терапией как определенной формой ремесла и искусства, как их там соотносят и разводят между тиражами. Например, да, вот это две разные реальности. Одна вещь появляется, когда мы занимаемся практикой в соответствии с определенными канонами ремесла. Второе, когда мы не занимаемся практикой вообще, и если терапией не занимаемся, тем не менее, наша картина мир определенного уровня устройства, мы называем их подход. Я правильно говорю? Я аналогичные вещи рассказываю, которые в контексте более близко мне экзистенциальной психологии, как раз вот специально отдельно называется экзистенциализм как мировоззрение. Потому что это прежде всего определенная форма сосков структурирования мира, а уже первичное по отношению к любым формам практической работы, которые могут на этом. Но, скажем, есть мнение о том, что именно эти социализмы есть мировоззренческая философская основа, что это фильм, если я ничего не путаю. А если здесь возникает идея мешает подходы, то мне это специфическое мировоззрение, но значит надо разбираться, пока вот с этим не разберемся, вряд ли можно дальше двигаться.
Внутри вышесказанного появилась еще новая форма, которая требует осмысления. Потому что я не совсем согласна с идеей Виктора Кагана, что психотерапевтическая практика всегда есть только ремесло.
Он не говорит, что только ремесло.
Нет, по крайней мере, я от него лично и в его работах постоянно сталкиваюсь с этим понятием, что психотерапия как ремесло. Потому что
ремесло и искусство.
Поэтому я написала ремесло или творчество, или искусство. То есть мировоззрение и практика, ремесло или искусство. Это
не
было. Хорошо, для кого? Но вы понимаете, дело в том, что всегда акцент ставится у каждого слоя. Давайте мы сейчас не будем произносить какие-то истины в последней инстанции, а передадим наши микрофоны в зал. Какой уже из вопросов, которые сейчас обозначены, как соотносится гештальт-терапия и наука? Ну, я бы вообще сказала психотерапия и наука. Как соотносится гештальт-терапия с психотерапией? Как соотносится гештальт-терапия с психологической практикой? Мировоззрение и практика, ремесло и творчество. Как соотносится психологическая практика с психологической наукой? Как соотносится психологическая наука с наукой вообще? Как соотносится наука с культурными практиками и, в частности, с жизнью? Я готова передать микрофон любому, кто готов на субботу. Все, представляйте, пожалуйста. Микрофоны, пожалуйста, вот здесь вот они лежат, их можно брать.
Александр Каменский, Москва. Я очень в той части, как соотносится гештальт подход к жизни, и вообще все эти практики, мне, честно говоря, наука это тоже такая, ну, своеобразная культурная практика, мне кажется, ну, как и мне там можно что-то выделять. А мне интересно, как вот все, что здесь происходит, относится с этой жизнью к заботам, которые, потому что, там, достаточно быстро все меняется, вот вы тоже об этом говорили, что фон сейчас меняется стремительно. И насколько практики, ну, вещи меня очень просто интересуют, даже волнуют, насколько практики гештальт-терапии успевают за, ну, быстро изменяющимся фоном, потому что, ну, вот, там, глупый мир, там, и так далее, все несет, там, аж 400 шаг стоит, а по моему ощущению, и мне очень любопытно, насколько вот то, что там я успеваю выхватить из, там, вот, из лекций, насколько это соответствует и чему-то, что происходит, что я хоть недавно воспринимаю из внешнего пространства. Спасибо.
Да,
я
сейчас попытаюсь вам ответить. Вы знаете, на самом деле ответ на ваш вопрос, Александр, да? Александр, ответ на ваш вопрос, он долго меня очень волновал, и я, например, вот как на него отвечаю для себя пока, на сегодняшний день. Я предполагаю, что ответы могут быть несколько, и у разных людей они будут разные. Когда я начинала много лет назад заниматься групповой психотерапией, меня учили тому, что человек, который попадает в психотерапевтическую группу, может будет вести себя точно так же, как и в жизни, и благодаря тому, что он, ну, по каких-то специальных отведенных для этого условиях сможет как-то что-то про это понять, он сможет в безопасной ситуации для себя, осознав это, попробовать что-то другое, чтобы как-то изменить его жизнь, поддержав осознавание. Потом, по мере того, как я в течение какого-то количества уже десятилетий веду эти группы, я замечаю следующую вещь, что любая группа третьего размера, ну, например, вот такая группа, как здесь, или даже в два раза меньше, чем здесь. А уж тем более, если мы говорим о каких-то, например, ну, я не знаю, там, корпорациях, профессиональных сообществах и так далее. Ну, по крайней мере, обозримых, да, для того, чтобы считать это динамической группой. Отражать все тенденции, которые есть в обществе. И поэтому какой-то основной материал для понимания того, как меняться должна гештальт-терапия на сегодняшний день, успевая за стремительно меняющимся фоном, я нахожу в группах. Потому что для меня группа – это такая проекция средств реальности. Я вижу, как там отражаются все тенденции, которыми заряжено поле общества в целом. И, как правило, ну, вот группа, начиная где-то человек с 15-16, там представлено очень много всего. Но эти люди могут посмотреть друг на друга, они могут как-то вступить в диалог, увидеть глаза, и это гораздо лучше, чем куда-то там в телевизор, в пустоту, и там в телефоны кричать. И я на самом деле видела, ну, по крайней мере, я участвовала в одном из таких мероприятий, которое меня очень сильно поддержало. Это был 14-й год, это была Украина, это была Одесса, это было завершение специализации по философии гештальт-подхода. И там в группе сидели люди из Киева, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма, Западной Украины, там Львов, Черновцы, Харьков, по-моему, кто-то даже был из середины, но не помню. В общем, там вся Украина сидела. И, по сути дела, вся сертификация и специализация, она происходила следующим образом. Люди разговаривали друг с другом. Пара садилась в центр, и они начинали говорить. Ну, например, человек из Луганска начинал говорить человек из Западной Украины, человек из Киева начинал говорить, например, человеком из Харькова. Ну и так далее. То есть люди просто 20 минут разговаривали, то есть получали отклики группы. И эти отклики, они содержали вот эти фигуры избегания, о которых я говорила вначале, они давали целиком восстановить некоторую переживательную картинку, энергетическую картинку целого. И таким образом через работу группы мы получали ну, какие-то очень ресурсные вектора возможности развития. Ну, как например?
Я тоже хочу здесь добавить, ну еще даже вот раньше, как начался сегодня сейчас разговор, ну, с одной стороны, мы говорим о психологии, о зависимости, созависимости, а с другой стороны, идут апелляции к каким-то типам социальных режимов. Там. Фашизм, социализм, демократия там, и прочее, прочее. То есть, вообще-то говоря, у меня в голове есть разные картинки. Одно относится к психологии, другое относится к социологии. И мы их можем, конечно, соединять, вот, но тогда надо понимать, зачем, почему. И я вот задумался о том, зачем нужен такой обобщенный образ героя нашего времени, вот, которого там Карен Корни, скажем, вводила в свое время. Для психологии. То есть вот как некоторые такой, такая норма, такой типовой клиент, что ли, с которым мы работаем. Но тогда мы уже опять снова попадаем в поле социологических феноменов, а не психологических. То есть для меня психология – это то, что внутри человека, то, что относится к одному отдельно взятому человеку. Это вот один момент. То есть, ну и тогда уже некоторое общее соображение, что наука, в принципе, это та деятельность, которая занимается анализом, занимается формулировкой понятий, формулировкой гипотез и их проверкой с какой-то реальностью, с какой-то действительностью. Ну и, собственно, отсюда и произошла. Здесь находится некий корень науки, как она остановилась, когда она начиналась с физики. И у нас был конкретный, значит, мир, который, по поводу которого строились теории. И вот, собственно, Вячеслав Стюпин занимался как раз исследованием этой терминологии, и он говорил, что вот это вот классическая наука, которая занимается изучением простых вещей. Она находит элементы, далее неразложимые, там, это атомы или, значит, элементарные частицы, да, ну и так далее. Сейчас мы дошли там до суперструн. Но все равно что-то такое простое, элементарное, из которого дальше строится более сложное и так далее. В результате мы видим Вселенную. То есть некоторая такая иерархия. Вот это наука, классическая наука. И, собственно, она появилась в процессе, в эпоху просвещения. И дальше, на последнем своем этапе, происходила дифференциация такой общей науки, как таковой, на физику, биологию, химию и так далее. Большое количество специализаций, и эта специализация продолжается. Она продолжается в рамках вот этой классической науки, которая никуда не делась, и она имеется. И следующий этап, который стал происходить в плане видоизменения науки, это вот где-то начало 20 века, 30-е годы, когда была сформулирована теория относительности, когда наука начала заниматься сложными предметами, а не только простыми. Вот Вселенная Эйнштейна, она принципиально отличается от Вселенной Ньютона именно как сложный объект, где много оснований, много наблюдателей, таких взаимозависимых друг от друга. Сёчин назвал это этап становления науки неклассической наукой. Ну а дальше появились уже следующие вещи, которыми занимался как раз Пригожин, и, скажем, общая теория систем занимается, ну и, скажем, информатика, кибернетика, то есть это науки, которые занимаются самоорганизующимися, саморазвивающимися системами. И, соответственно, Степин назвал этот этап существования науки как постнеклассическая наука. Ну, термин, который ему Владимир Овчинин сказал в свое время. Вот три этапа науки. И, соответственно, то, чем занимаемся мы, психотерапевты, психотерапевтическая наука, это относится вот как раз к третьему этапу постнеклассической науки. Вот ну, некоторые такие связки. Но при этом остаются и другие типы наук, они тоже развиваются и тоже существуют параллельно, одновременно. То есть на ту же самую психологию мы можем смотреть с гуманитарной точки зрения, а можем смотреть с естественно-научной. Если мы смотрим с естественно-научной, то мы ищем простые элементарные какие-то основания. Рефлексы, там, перцепцию, ощущения, первичные какие-то, значит, представления и прочее. А из них мы строим, значит, некоторую иерархию и доходим там до мировоззрения. А внизу, значит, соответственно, вот какие-то совсем простые штуки, которые там Иван Павлов, скажем, изучал. Вот. Но можно подходить к психологии с гуманитарной точки зрения. Ну и здесь можно и к Бусерже, к тому же, обращаться, или к герменевтике, которые занимаются, значит, изучением каких-то смыслов, то, чего, скажем, естественная наука не может взять и, значит, как-то зафиксировать в своем эксперименте. Но это тоже наука, но просто на других основаниях. Ну, если бы доска здесь была бы свободнее, то я мог бы еще свои какие-то представления здесь прорисовать для наглядности. Вот. Но, скажем, если какую-то пытаться строить общую схему, то здесь для меня совершенно очевидны некоторые простые вещи, из которых, собственно, возникают всякие сложности. А простая вещь – это такая вещь, как понятие развлечения, с которым мы можем работать как в нашей теории терапевтической, когда мы говорим о гештальте, и гештальт можно рассматривать как вариант развлечения. Мы что-то различаем на чем-то, форму на фоне. Вот. А второе важное понятие – это понятие наблюдателя, которое фактически оно вот тоже появилось в связи с развитием неклассических и постнеклассических наук. Потому что в классической науке, как мне представляется, наблюдателя просто нет. Потому что считается, что мир существует сам по себе объективно и независимо. И то есть наблюдатель классической науки не нужен, хотя в действительности он есть. И, собственно, гуманитарные науки в тот момент возникли, когда они заметили, что кроме, значит, мира существует еще и человек. Гуманитарные науки – науки, которые изучают человека. То есть, если в классических науках наблюдателем был, значит, какой-то бог, который наблюдал за миром, то гуманитарных появился человек, появился, собственно, уже наблюдатель, который стал наблюдать за человеком. Вот какая-то такая у меня в голове картинка получается. Ну и по поводу вот того мира, который за этими стенами находится. Ну, а этот самый мир, который существует, жизнь, как некоторое общее вообще поле, где мы все находимся и уже все проистекает, он вообще никак не описывается, то есть либо описывается как угодно. Но только тогда, когда мы эти описания пытаемся сделать строгими, и достаточно четкими и надежными, то тогда появляется наука. А чтобы получить эти описания, эти понятия научные, нам надо заниматься анализом. Ну, а что такое анализ? Анализ – это развлечение. Ну, и вот, как бы, вот некоторые такие опорные для меня пункты, которые важны в плане вот, формирования научных и всяких взаимоотношений. Да, все, спасибо.
Короткая реплика. Как ты противопоставлять мир в этих стенах и за этими стенами? Но это все равно, что вот когда маленький ребенок прячет голову под одеяло, чтобы как-то вот неприятности все, которые есть, ушли и исчезли. Да? То есть он как-то не очень понимает, не мыслит, что тот, кто под одеялом, является частью того мира, которые снаружи. Вот для него это разные реальности. Мир должен вывести так. Он является частью того мира, который в общем за этими стенами продолжается.
Ну и вот как раз стиль классической науки, классических понятий в том, что значительная часть смысла этих понятий, она апеллирует вот к тому миру, просто к жизни, да, к некоторой неопределенности, несформулированности. И поэтому мы можем классические понятия продолжать дальше развивать, раскапывать, и поэтому вообще классическая наука продолжает живо существовать и наряду с такими современными. Так.
Можно короткую реплику?
Двадцать микрофон.
Я начинаю пугать, запутался. Я правильно помню, что она стадии все находится. Или можно выбрать вопрос?
Ты можешь выбрать тот вопрос, который там тебе кажется центральным, лично тебе.
Не прокомментируй.
Про него поговорим.
Спасибо.
А можно предложить? Это все? Давай каждому дадим микрофон. Он просто две-три фразы скажет, а вы пытаетесь как модератор услышать
опыт. Мы начнем ровно в 18.00.
Да. Нет, ему там 30 секунд. 30 секунд нам скажут.
Хорошо, я тогда могу поделиться с своими соображениями, вот, которые я сейчас
собираю,
и какое-то противоречие внутреннее, с которым я сталкиваюсь. Потому что мы сегодня говорим, ну, как осмысление в этой практике, много звучит слово «поле», 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 Трикория, интегрированная наука классическая. И я думаю о следующем. То есть если мы полевой парадигме осуществляем, то тогда вот у меня детский человек говорит, что я буду участвовать в этом поле, и на момент объекта наблюдаем не нечем взаимодействовать с системой, я как бы участие. То есть я не могу дистанцироваться, не могу организовать эксперимент, в отличие от себя организован, у меня нет никакого объективного инструментария, который бы можно наблюдать, померить и так далее. Ну и тогда вот, наверное, это вот для меня ключевой вопрос в отношении там практики и науки. И задумываться ли вообще наша практика считается политической науки. Поэтому.
Я тут передаю. Да, ну, я вот не знаю, что это маленькая реплика. Вот, ну, я по первому образованию экономист, да, ну, я не связан с психотерапевтом. И я вот четко помню, что такие затруднения почему-то встречаются только в психотерапевтической помощи. Например, есть экономическая наука, да, которая объясняет некоторую природу экономических законов, а есть практика. Да, то есть люди, которые работают на предприятиях, есть практическая экономика, то есть применимая. Да? Есть, например, высшая математика, вот, а есть прикладная математика, а есть математика расчетов, математика там, всех этих чудесных тел и прочего, и прочего, и прочего. Но почему-то только в психотерапевтическом сообществе очень болезненный вопрос вот именно этого разделения, что есть разные люди, кто-то занимается наукой, а кто-то занимается практикой. Вот. И если эти понятия верификаются и имеют между собой обмен, то это хорошо. А если нет, то, наверное, не очень хорошо.
Я даже буду, хочу
Нет, нет, нет. Это просто победа, все нужно
писать.
Я думаю, что мы очень как-то ухаживаем серьезно, то, о чем вы начали говорить, о том, что действительно мы испытываем как психологи огромное давление общества, и я стабильно, регулярно слышу о том, что это все чушь, есть, это все не работает. Мало того, я не думаю, что экономисты, там, или вот я, как мы называем, фермеры, там, никто не скажет, фермеры, что это все чушь, что это все
работает.
Да, никто такого не говорит, как нет, тут изменится, экономисты, нам будет хорошо, а как бы мы испытываем в одну сторону как будто хочется получить какую-то поддержку, что типа в это время.
Нет, верно, посмотри, как монетарист в нашей стране глубоко сработал, вот, а ну похотел ли на смотреть.
Это может быть на базе ничего, на практику, то есть в данном случае это реально на базе на право. Я занимаюсь практикой, если я занимаюсь практикой сельского хозяйства, никто не нападет на меня. Вот. А на практику психотерапии нападают.
Также нападают на рынки, почему они столько стоят? Золотые у вас по торсам.
У меня есть отчет небольшая реплика, да, я на два выступления, на два комментария, вернее, реагирую. Ну, во-первых, мы все знаем о способности наших психических преступлений. Другое дело, что она часто рассматривается в качестве психологического процесса. Но вот, например, я студентам предлагаю пользоваться, мы все этим пользуемся, расщеплением как рабочим инструментом. То есть способностью одновременно быть и в позиции наблюдателя, и одновременно осознавать себя, особенно если кому-то это удается реально, быть тем, кто осознает себя как участник. Да? И рабочее расщепление – это как раз наиважнейший инструмент психотерапии, потому что что такое иначе это позиция. Да? Иначе я сижу на кухне, беседую там с приятным или неприятным мне человеком. Ну и это правда очень важно, потому что по поводу расщепления все-таки некоторые эти про общество, здоровым психологии, есть некоторый страх, да, потому что все-таки я же не стала, зачем плохо клиенту, да, сидишь уже, обстоит трудно. Вот, есть все-таки некоторый страх перед этим процессом, и я довольно редко слышу вот такой термин, который лично я использую, не знаю, откуда взяла, может быть, говорила, может быть, где-то услышала, рабочим расщеплением. На самом деле, да? И без этого мы не совсем люди. Если бы это не было возможно, то мы были как животные, однонаправленные, одновременные, либо, да, жили. Вот. А второй момент, то, что касается давления социума. Ну, согласитесь, вся жизнь, вот, с моей точки зрения, она происходит как раз в режиме того, что выстраивать такие отношения, что в этом противостоянии и себя сохранять, и свою связь. Не привязанность, а именно связь. И в этом смысле я очень хорошо понимаю, что монетизация, да, вот эти вот обвинения в шарлатанстве, да, то, что звучит, это может присутствовать. Я так, насколько я понимаю, что все сюда пришедшие, это люди, которые способны, тем не менее, с этим как-то справляться, выстаивать, поддерживать свою ценность, да, свои ценности, и не только свою личную ценность, но и те ценности, которые, ну, в общем, как-то звучат по ходу сознания. И в этом смысле нам этого никогда не избежать, сколько бы мы об этом не говорили, это суть некоторого нашего существования. И на мой взгляд, это здорово, потому что если бы не было вот этой разницы потенциала между социальным и личным, мы не знаю, сейчас лежащий под банером, как презентуется, на мой взгляд, да? И это как раз та самая энергия, тот самый инструмент, который создает это развитие, да, выставить, что-то продвигать, потом учитывать. Потом учтят лишь, что он почувствовал, да, ограничение личной свободы, не будет дальше, ну и так далее, да?
Можно попасть в
нечто, да,
конечно,
и встраивать работу. Речь идет, когда вы говорите о поляризации, о полярности. Если мы работаем в терапии, вот лично я, опять же, эту идею не помню, у кого-то из своих учителей подсмотрела и очень хорошо этим пользуюсь. это тем, чтобы обнаруживать вот, дифференциацию, то есть диапазон. Если мы будем перемещаться из полюса в полюс, это опять парадигма или-или.
Да, мне кажется, на это очень важную вещь сейчас говоришь.
Нет, я закончила. Я закончила.
Я просто важно
понять, закончила ли я, потому что я остановилась.
Нет, я имею в виду, что только очень будет поддержать вот это, вот это совершенно, на мой взгляд, уникальное явление, которое, в общем-то, еще было описано Фридберг в его книге «Эхо голубя агрессия», когда он описывал терапевтическое мышление. Он описывал его как мышление противоположности. И терапевтическую позицию он описывал через нахождение терапевта в точке так называемого заряженного нуля. То есть в точке предразличия на доске нет уже возможности это сделать, но я все-таки найду этот кусочек. А вот здесь сделать, значит, вот смотрите, есть разные стороны, которые можно смотреть, а вот есть так называемая точка заряженного нуля. То есть это не предразличие, это предразличие. Это тогда, когда терапевт как бы находится в некотором внимании, но еще не готовности к очень быстрому суждению, без готовности к быстрой дифференциации поля, он может видеть разные стороны процесса. Потом на этом фоне взялась идея полярности, если вы помните, да, что больше всех войн устроили все люди, которые больше всего боролись за мир, что нет больше хамов, чем достичивые люди. Да. Если люди очень сильно рассуждают о том, что нужно иметь очень много высших образований, возникает вопрос о каком-то социальном дефиците и поддержке в семье. Ну и трудно понимать эти вещи и так далее, и так далее. Поэтому вот я скорее очень бы поддержала то, что терапевт – это человек, который делает специфическое усилие. Вот когда я веду специализацию по групповой психотерапии, то для меня самый главный акцент этой специализации заключается в том, что вот идет группа, и человек сидит в группе, как ведущий этой группы. А дальше он получает супервизию, а дальше он садится в группу как участник, эту группу ведет уже кто-то другой. И вот это тумбля переключения. Посмотри на себя со стороны. Посмотри на себя с этой стороны, из этой точки, из этой точки, из этой точки. Я даже вижу здесь людей, нескольких человек, которые проходили эту специализацию и помнят, как это было непросто. Смотреть на себя вот из позиции ведущего группы, потом сесть в группу, посмотреть на все самые проценты, ну, которые, конечно же, меняются из позиции уже участника и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы все время живем в нескольких логиках. А если уже говорить о психотерапии зависимого поведения, то тогда мы должны в этой ситуации все время признавать, что зависимые двигаются с очень высокой скоростью. И цикл контакта зависимого очень высок. Скорость его и совершенно не синхронизирован со скоростью терапевта. И терапевту приходится иногда дожидаться возможности редких точек встречи контакта, но как человеку, который несется в автомобиле с пешеходом, понимаете, они находятся в одной и той же реальности, для того, чтобы встретиться, им нужно все, ну, как бы вот в какой-то момент сделать какое-то усилие, кому-то как бы работать, кому-то обратиться к другу движения. И вот когда мы говорим по поводу того, что там звучит, да, про зависимые системы, что там может делать, писать терапию, работать с зависимыми системами, я думаю, что это тоже некоторые вызов жизни двух логиках. С одной стороны, сохраняя свою какую-то аутентичность, а с другой стороны, сознавая свою принадлежность.
Ну, я отвечу немножко, да, потому что, конечно, по мере, я прошу прощения, я как-то активизировалась, не повторяюсь, энергию добавилась. Мы из одной школы, мы учились вместе, уже Мария Равина, соответственно, мы оба копья, простите, родители одного поколения, но я цитую. сказала бы о том же самом, о чем сейчас говорит Лена, абсолютно по-другому. Только у меня перед этим один вопрос. Лена, вот о том, что мы на группе Лена Босики...
Нет, она...
Да, тогда я согласна. Но, опять же, слова. Тумблер, две логики. Вот я сейчас читаю, я как-то взяла читать технику «Волокогрейки», мне было скучно, я просто живу в таком месте, периодически, где мне мало людей с кем разговаривать, кроме животных. Лицо буквально, только в женском лицо, периодически. Ну так вот, я взялась читать 34-ю. Я хочу сказать, что на мой вкус, вот в свое время, правда, была полемика, Лена, я помню, когда это было, когда ты с Жанной Марией Равиновной этот вопрос пытался прояснить по поводу полярности. Так вот, а он сказал, что полярности не существует. Так вот, я сейчас с этим очень согласна, и я читаю Пёрнста, это его был прогрессию, что мне нельзя, как началось, что нельзя было говорить. Поэтому я взяла умного человека, ну, который был мне доступен, то есть книжку, да? И я хочу сказать, что у меня нет впечатления, что он там говорит о поляризации, о двух логиках. И для меня дифференциальное мышление, это как раз нахождение, вот с вертикали я соглашусь, но единственное, если позволите, я не буду рисовать даже, потому что я не знаю, насколько это... Я просто покажу. Для меня точка ноль находится здесь. Именно, собственно говоря, она и показывает вот эту многозначность, когда я могу из этой точки, заряженной, вот, двигаться в любом направлении. И у меня нет тумблера, и нет двух логик, и нет поляризации. И на мой взгляд, позиция терапевта, по крайней мере, я именно как гештальт терапевт себя определяю в этой позиции, когда я оказываюсь с клиентом, я всегда нахожусь в точке очень большой неопределенности. И это всегда свойственно любому диалогу, потому что я никак не могу контролировать, вы сами знаете, да, что мне отвечает мой партнер по диалогу. И я точно не через эту точку, я в ней нахожусь. И моя задача, кстати говоря, очень сложная для меня, я не знаю, как кому, но находиться в этой точке постоянно, то есть не попадая в ловушку поляризации. Потому что если я попадаю в полюс, вот как вы сказали, да, то у меня тоже тут же появляется выбор другого полюса. А я этого не хочу, потому что я точно знаю, что выборов всегда гораздо больше, чем два варианта. Все.
Марина, я услышу твое послание, когда ты правда. Да. Как примерно следующим образом. Туда надо бороться с искушением завершать гештальт. Это вот я правильно услышал?
Поскольку ты догадываешься, в каком контексте сейчас будет мой ответ, ответ отвечаю не я, а мой муж, который там как-то по завершении, с этим как-то очень связан. Решение у нас всем одно. У нас нет пока что выбора. Я так очень надеюсь, что правда что-то где-то существует. Но правда нет. Я не сторонник не завершения, а ну, движение, просто развитие. Вот тут тема спирали как-то звучала немножко, да, так? О ней подумала и услышала, мне было приятно. Мы не завершаем ничего, пока мы живем. Все те, кто от меня ушли, умерли, как угодно, они все со мной. Понятно, что мне воплотить. Но это они правда существуют. И даже, видимо, реальных носителей. Да? Фотографии, книга, кто живет. Вот как я...
Нейросеть. А? Сейчас нейросеть еще добавится.
Нет, вообще это прекрасно. Я просто к тому, что я не сторонница термина завершения гештальта. Я просто могу сказать об этом. Он не завершается. Может, это как оптимистично звучит?
Ну, вы поверили, искушение все равно
есть. А
может,
надо давно
сходить к этому? Я давно учусь, завершение гештальта. Я думаю, что мы вполне, вот если говорить про этот цикл контакта, где в конце при... Вот контакты остается подушка напряжения, а когда не завершенно мешает, не вполне можно передавать это своим детям, внукам. Так что не обязательно цикл контакта человека завершается в его жизни. Все равно, вот, если рисовать спираль, там что происходит? Происходит следующий виток. И тогда завершение заведомо является ступенью.
Конечно.
И я понимаю, что наши терминологии немножко устарели. У нас звучит как-то очень определенно.
Ой, ну, вы знаете, вот несколько моментов. Во-первых, вот то, что мы говорили, да, учила, ведь мы про наши профессиональные навыки. Вот я бы не говорила, ну, я не мыслю в терминах впечатления. Я мыслю, вот хочу, чтобы были такие процессы любые из наших профессиональных навыков. Вот мы,
очень хорошо написал. Это навык наблюдать. Это навык выстраивать гипотезы. Это навык проживать и совершать интервенции. И для меня это не расщепление, а это достаточно быстрое переключение. Когда я работаю с клиентом, я вхожу в среду, я потом я чувствую себя, я проживаю этот момент, и в какой-то момент я выхожу, и в какой-то момент я обращаюсь к своему вниманию, к своим органам, которые ощущают, наблюдают, я этим делюсь. Это переключение, это навык для меня быстрого переключения. То, и то, чего я делаю, начинаю еще студенты. Вот то же самое и про мыслительный процесс. Вот такая вот штука. Мне это кажется, вот этот вот фокус какой-то для меня, по крайней мере, ну вот и как для тренера, и как для терапевта. Ну, мне лучше ложиться, мне он более продуктивный. Второй момент. Это по поводу психолога в этом ужасном мире и куда все время нас встраивают. Но, на мой взгляд, вот если говорить про когнитивные такие, ну, законы регуляции и действительно созависимые законы, регуляция с помощью треугольников, да, и телепания треугольников, как мы все мы, так сказать, в этом находимся. И так как психолог всегда, наша позиция такова и в организации, и в обществе. Мы просто очень легко нас сюда притягивают, как сама позиция, которая предполагает, вот эту вот роль спасителя, и наравно мы начинаем там крутиться, оказавшись в системе, там, индивидуальным клиентом. И некоторые задачи для меня всегда заключаются, мы это отслеживаем, да, и заключаются в том, чтобы выйти, ну, на следующий уровень, так сказать, рассмотрения, то есть, как бы, быстро выйти оттуда, заметить, как это, да, вот, и перейти к способу, ну, такого более прямого взаимодействия. На мой взгляд, в этом вся и засада, почему именно практика психологическая так сложно. Я думаю, что вот, это второй. Третий момент по поводу науки и практики. Не знаю, как в других дисциплинах, но если сейчас говорить про гештальт-терапию, вот мы с моими были здесь присутствующими, по-моему, на Европейской ассоциации гештальт-терапии. Ну, там очень большой такой, дело в том, что очень хочется опираться на науку, как на форму, чтобы как раз отчасти не быть в этом безвоздушном пространстве, чтобы была некоторая такая опора, более широкая, более большое такое море. Сейчас есть определенный кризис научный, то есть мы в этом живем. Поэтому я думаю, что ищем-то мы вот эти вот связи именно для того, чтобы приобрести большую устойчивость, чтобы понимать, что есть что-то гораздо большее, чем я, моя терапевтическая практика, ну, так сказать, некоторые такой себя отнесенность. В этом смысле, ну, как бы здорово, что этим занимаемся, но это не является действительно очень важной темой. Да?
Саша, я вижу, что микрофон у тебя, я буквально...
Ну, насчет полярности,
сейчас
очень важный момент. Я считаю, что мое видение... Я в мысли полярности, и мне кажется, что есть разница между тем, опять же, для того, для меня это более, вот цикл опыта имеет гораздо более полную и насыщенную форму, если он проживается через полюса. Просто вопрос в том, чтобы оба полюса были прожиты, а не было бы залипание в одном. Потому что тогда вот триангуляция достаточно. Ну вот какие-то такие вот вопросы.
Давайте.
Включился?
Работает? Да. Ну, первое у меня были размышления. Думаю, раз мы не принимаем науку психотерапии, наверное, все-таки контакты есть какой-то пробел, что ты воспринимаешь научными. Это была первая мысль, такая неинтересная. Вот. И потом она привела вот сейчас уже к завершению, и я уже понял, что вот для себя, конечно, понял, да, что по ней наши братья. Я как-то тоже попался сначала в руки Дмитрия, в руки, который вот нам эту цепочку выставил. И как-то мы попробовали, что мы все логики здесь несколько видов вообще, не такая длинная. Когда я занимаюсь клиентом, я помогаю ему жить эту жизнь. И для меня жизнь, она шире науки. Только наука – это часть жизни. И поэтому научная теория – это будет для меня сейчас лишь часть гештальт-терапии. И, по-моему, мы сейчас делаем эту когнитивную ошибку. Мы пытаемся не науку объяснить, что такое гештальт-терапия, а пытаемся гештальт-терапию объяснить науку. То есть делать это как бы научно. То есть большое – мало. И для меня сейчас это так. Вот поэтому, мне кажется, задача науки – объяснить жизнь. И в том числе с образцами, это как часть опоры, чтобы жить эту неопределенную жизнь. Точно так же у меня гештальт-терапия, как я помогаю клиентам научиться жить, да, и я, соответственно, делаю нечто большое. И научное объяснение, это будет лишь часть этой фразы, что-то новое. Вот, и здесь у меня сейчас, вот, благодаря как раз этому процессу, как это вот такая ясность создана. Спасибо.
Против чего мое существо немножко протестует, это против того, чтобы процесс поле сводить для какой-то схемы. Да, но вот Григорий Карпман, это частный случай, по-моему, там 200 что ли на программе аналитики говорили, треугольников, которые только могут существовать, вот, и которые описаны в их практике. Вот. Я думаю, что если мы говорим о науке, то, наверное, для меня, все действительно связано. Вопрос в том, с какого бэкграунда мы смотрим на то, что мы хотим описать. Вот. Сейчас при современном информационном поле, ну, все, в общем-то, достаточно сильно смешалось. И тогда про что мы говорим, когда мы говорим про гештальт-терапию как про науку, да, когда мы связываем. Мы связываем с чем? С физическими законами, с психологическими законами, с какими-то другими закономерностями, которые выведены. Про что? Что мы описываем конкретно? Что мы пытаемся поймать, остановить и рассмотреть это в таком смысле?
Человека не выразить.
А, невозможно, потому что это процесс. Человек – это процесс, он не останавливается. Вот. Человека в его развитии можно только наблюдать, причем у каждого конкретного человека, скорее всего, в отдельности. Их можно, конечно, усреднить, но, естественно, как уже говорили, этого среднего человека потом будет не среднее в жизни.
Да, читайте Иван Николаевич Толстого, детство он существует. Я человек его развитие. Это наука. Да, в общем-то нет. Но это человек его развитие. Вот. На самом деле, действительно, вот сразу такая вот посылка, что гештальт-терапия есть наука, она как-то не очевидна, она не доказана, и вот как-то вот даже почему ее надо звать эту посылку, я не понимаю. В отношении к любой терапии.
Знаешь, мне кажется, давайте вот тем, как ты сейчас начнешь рассуждать, почему, мне кажется, что у меня у нас была конференция на прошлом году, и в общем-то многие согласились с тем, что в общем-то как будто бы существует какая-то странная ситуация, что как будто бы заниматься гештальт-терапией просто как культурной практикой стыдно, надо придать этому какие-то научные основы для того, чтобы это стало каким-то более весомым в мире, каким-то, действием, чтобы мы могли с умными лицами участвовать в научных конференциях, чтобы нас признавало мировое сообщество, чтобы мировое сообщество людей науки, академической науки, признало гештальт-терапевтов как людей мыслящих, а не просто делающих что-то там по деревням и лесам.
Стоп. Значит, это я не все-таки присутствую, поэтому я это слушаю еще с большим удивлением. Вообще, что отличает науку? Да, что отличает науку, ну, я вам теперь уже как бы не лекцию, но, по крайней мере, минут, может быть, на 10 человек скажу, уже какое линейное, да, что в моем представлении вообще отличается в науку от ненауки. Да, я что-то делаю от имени науки, вы говорят, что это наука. Потом мне звонят, просят там пойти, прийти на какую-то передачу, записать интервью. Я говорю, интервью, я говорю, далеко не все, что я говорю, это интервью. Значит, я сам как-то воспринимаю как науку. Или там я с кем-то общаюсь, там бродя по дорожкам, обсуждаю какие-то там, может быть, даже научные сюжеты, но далеко не все, что я говорю в процессе этого общения, тоже является наукой. Где граница? Дело в том, что наука, она одна. Она является неким полем диалога разных взглядов и подходов на основании общих правил игры. И если я, чтобы это сказать, мне представитель журнала, некоторую статью, которую кто-то написал, я начинаю ее смотреть и сразу говорю, нет, я должен рецензировать, и надо сразу ответить, потому что это не научная статья. Или там, где мне присылают из фонда заявку на грант, я ее смотрю и говорю то же самое. Ее даже оценивать не надо, потому что это не научная работа. По какому критерию я делаю это различие? Очень просто. Если я пишу, мне могут прийти в голову совершенно блестящая идея. Она не обязательно может иметь отношение к науке. Она может быть совершенно гениальной. Но я начинаю писать трактат. Да? Я говорю, что это трактат, а не научная статья. Вот мне пришло некое озарение. И я делюсь своими мыслями. У меня, во-первых, очень хорошо устроена голова. Вот, я делюсь своими мыслями. Это могут быть очень глубокие мысли. Но наука это может стать только в одном случае. Если я соотношу мои собственные мысли, осознаю, что не я один на эту тему думаю, что подозреваю, пишу, я в курсе того, что другие на эту тему говорят, пишут и думают, и я соотношусь с тем, что другие говорят, пишут и думают, и это как-то аргументирую, почему то, что я говорю, лучше, по крайней мере, будет за рамки того, что говорят и думают на эту тему другие. Вот если я работаю в поле диалога, то я, значит, работаю в науке. Если я работаю вне этого поля, то просто пришла мне мысль, я ей делюсь. Я говорю, это может быть не хуже науки, это может быть лучше, но это не наука. Да, вот скажем, я очень люблю, например, одна из любимых книг, которую я очень часто скрываюсь, научных работах, например, это цитата из Энциклопедии. Это блестящий такой вот завет новейший, вот вариант такой светской религии, религиозная такая книга совершенная, которая содержит очень много таких каких-то вещей. Но это наука. Вот я цитирую там определение смысла оттуда и так далее. Но само по себе это не наука. Вот по большому счету психотерапевтам совершенно не нужно для того, решать собственные терапевтические задачи, не нужно это поле диалога с другими теориями. Поэтому возникает то, что назвали электроарка, по-моему, Марк Розен принадлежит от понятия технический миф. Технический миф. Что такое технический миф? Это как бы теория, да, это теория, но не научная теория. Не всякая теория есть научная теория. Любое обобщение, что с этим делаем, любая генерализация есть теория, да? Все помидоры, все профессионалы, все теории. Это мировоззренческая генерализация, это некое обобщение, из которого я могу делать вывод по отношению к конкретному случаю. Это все, но конечно, не научные. Вот. Значит, но есть вариант психологический миф, это объяснительная схема, которые строятся для того, чтобы объяснить клиенту, что с ним происходит. Да, я рисую три кружочка, пишу взрослый родитель, ребенок, и я объясняю клиенту, что с ним происходит. И я вам объясняю ученикам, как надо работать с клиентами, я объясняю, что происходит. С помощью этой схемы. Никто из нас не имеет в виду И в крайности не было удивлено, не было, что действительно у нас от Григомуклова, за которым нужно забыть слово отношения каких-то кроме боевых отношений. Нет, это чисто условная система. Такая бюрократическая, она создает экологическую систему. Она не сделает себе физических целей, потому что осуществить некое практическое воздействие. Вот. И гештальтерапия. Теория гештальтерапии, она тоже является собственным, по моему убеждению, психологическим мифом. Другое дело, что психологические мифы, они иногда могут становиться научными теориями, когда ты начинаешь поле диалога, как произошел психоанализ, который тоже изначально был чисто психологическим мифом. А сам теории научный тогда, когда попал в поле диалога где-то в 30-40-е годы, но с другими теориями личности, со всеми подходами, да. И когда все стали принимать всерьез, они его могут критиковать, его анализировать, его пересказывать, его переводить на другие языки и так далее. Психоанализ стал тогда научным подходом. Когда он попал в поле диалога. Так что задача, или где-то стоит задача обязательно, стоит задача обязательно во что-то переставать. Значит, просто участвовать в научной конференции и так далее, и так далее, тогда надо принести в поле диалога и переводить, соответственно, переводить на некие общедоступные языки. А общедоступные языки еще ситуация возникла, особенно резко заострилась после 70-х годов, когда произошло то, что это называется открытый перелом психологической науки. Есть у нас такая концепция закрытого перелома, которая заключается в том, что до начала 70-х годов психология развивалась через многоцветие школ. И каждая школа, она презентовала себя как альтернатива другим. И каждая школа презентовала нам все объяснения, все реальности. А где-то в начале 70-х годов все как-то очень резко изменилось. Никто этого не заметил. Не было никаких там деклараций, манифестов и так далее. Просто вся психология стала радикально другой. И главное изменение, которое произошло в психологии, заключается в том, что перестали вкочиваться в движение центробежное в направлении нашего среднего многообразия, началось движение центростремительное, то есть в направлении выработки единого общего языка. Этому способствовали разные факторы. Скажем, журналы, базы данных и так далее, когда каждый журнал себе отложил не одну штуку, а здесь печатались, читались разные, и печатались и разные авторы, читались разные авторы, и все это стало распространяться на весь мир, и общие критерии, там определенные правила, которые были приняты, скажем, в Соединенных Штатах, что ты не можешь защищать диссертацию там, где ты работаешь, а также там, где ты защищал предыдущую диссертацию, ты должен ехать в другое место, то есть направлено на то, чтобы объективировать критерии качества, чтобы ты смог доказать то, что ты сделал что-то важное, не тем, кто заведомо является твоими единомышленниками. То есть это направление по объективации критерий. Тогда же возникло, скажем, резкое изменение социального пейзажа, исчезли, вот там, с 70-х годов, начали исчезать люди, то есть просто вот такие, которые, каждое слово, которое заведомо золото, которые не критики, которые классики живые, вот такие люди, но сейчас в мире просто нету, потому что любой человек подает статью в журнал в общем порядке, любой, даже там номер первый, по цитированию его рецензирования не всегда принимают. То есть все идет абсолютно механизм, направленный на то, чтобы сделать квали степени, создать социальные механизмы, которые делают науку единым общим полем диалога, не будто тогда до 70-го это была феодальная разборка, за каждой крепостной стеной свой полный феодал, своя иерархия, свои представления о реальности. Вот после 70-го это все стало резко меняться. И по научным понятиям тоже очень четко видно, потому что понятия, которые возникли после 70-х, постпереломные, это понятие, которое не привязано к какой-то одной школе. Они могли возникнуть когда одной школе, но тем не менее они занимаются всем научным сообществом, и все с этими понятиями работают, потому что они общеприняты. Понятия, которые были до 70-х, это понятия, которые привязаны к жестких определенным научным школам, и венерный вкус по смыслу не имеет. Чем первым ничем, это понятие самоактуализации, понятие самоконтаминации. Понятие самоактуализации то безусловно, и оно не имеет смысла вне концепции домашнего родственства. Понятие самоконтаминации после безусловно, и оно имеет самоконтаминационное значение вне привязки к только теории самоконтаминации. Там были понятия защиты психологические, понятия Коберга. Аналогичная ситуация. Вот. Так что вот это вот примерно это про науку, не науку, про школу и.
Это сейчас-то что?
Что? Сейчас развиваться. Сейчас это вот продолжает развиваться. И можно говорить, что.
Интеграция вот
этого. Да. Это общий язык. Это общий язык. Вся мировая психология сейчас говорит на одном языке, единой терминологической системе. Цвета, которые у себя идентифицируют как научное сообщество. И уже невозможно. Поэтому можно говорить о том, когда началось то, что можно называть современной педагогикой, вот именно с этого времени педагогика является современной. Вот. Теперь. О чем вообще наука? О причинно-следственной связи. Вот там не все так просто, причинно-следственная связь. Есть уже замечательное определение. Наука – закон. Да, закон – это то, что воспроизводится. Да, вот классическое определение, замечательное закон природы, из альтернативного словаря гениального Евгения Головахи. Вот законы природы – это законы, которые в отличие от человеческих законов понять можно, а нарушить нельзя. Вот это вот. Это про то, что изучает наука. Но когда мы имеем доходы про человека, там с причинностью все не очень однозначно, не очень просто. И поэтому был недавний наука, скажем, ну, вот эти деньги, дело с одним воспроизводимым. Вещать очень хорошо, потому что ты говорил о том, что гуманитарные науки, гуманитарические не делают еще естественных наук, нет необходимого, то есть необходимым образом должно воспроизводиться и повторяться, а с возможным. Если вы это три причины, вот если я вам скажу, выровняю этот микрофон, он абсолютно железно упадет на ногу. Абсолютно железно, и сколько раз я не буду это повторять, сколько раз это повторится. Вот. Это закон природы, который есть объяснение, почему. Вот. Есть ли объяснение системы причин, почему Верхний Товарищ Толстой написал «Войну и мир» и остановился именно на том варианте, на котором мы остановились. Тут нет никакой системы причин, соответственно, цепочек, которые в этом могли объяснить. Это другая логика. Все, что связано с продуктами человеческого труда, оно связано уже с какими-то логикой вопросов. Хотя в той мере, в которой человек ограничен между естественными и гуманитарными науками находит через нас, в нас есть и то, что подчиняется законам естественно-научным железом, да, если я выпью достаточное количество промилле алкоголя, мне будет украли. Вот. Но тем самым я, естественно, у меня нарушена координация, и мы есть некоторые предсказуемые совершенно последствия этого. Да, и в области естественных наук. А из области гуманитаристики терапия, она работает с общими силами другими. Вопрос в том, как вы имеете, самый интересный вопрос, вопрос, как вы работаете с причинно-следственной связью, в какой степени они есть, что еще есть, кроме причинно-следственной связи. Это вот страшно такие интересные вещи, и пожалуй, даже важнее, прежде всего, не столько, как мне казалось бы, не столько осмыслять, пытаться вот как-то понять, там, наука, не наука, где наука, что это наука, а вот прежде всего более конкретно понять, а вот как работает причинно-следственная связь.
А как ты в этой ситуации относишься к идеям Пригожина, который как раз и получил Нобелевскую премию за то, что он говорил про то, что в общем-то нет объединения причинности.
Конечно, я говорю, что нет имени священности. И я элементарный пример этого, что что мешает мне вот сейчас на середине моей речи одеться и уйти просто, даже не прощаясь. Да, есть какие-то причины, которые мешают мне это сделать. Да, и при каких условиях это было бы невозможно. И есть ответ, при каких условиях это было бы невозможно. То, что мои прошло молилось на усе или расщепление, я это немножко там другие термины использую. Вот это было бы невозможно, если бы мне это не пришло в голову. Если бы мне это не пришло в голову, я бы остался туда весь вам поле. Просто мне пришла в голову такая возможность, не очевидна, она не каждому важно, если придет в голову. Вот я когда вот прямо здесь вот, просит микрофон, взять сок и выйти. Вот она мне пришла в голову, да, потому что я не первый раз уже этот пример использую.
Я не
Да, если есть какие-то причины, то тогда мне не обязательно, чтобы мне что-то приходило в голову. Я в этом поле из-за этих причин действую как некая совокупность факторов. А вот, по сути дела, как я понимаю, все практические работы мы помогаем при этом проблематизировать систему причинно-следственных связей, которые находятся
не факт.
Понимать, что, да, что с одной стороны, они есть, а с другой стороны, всегда есть кто-то еще.
Ну, вообще всегда есть что-то еще. Знаешь, ты очень много всего наговорила, я вижу, Лена там хочет тоже что-то сказать, я прекрасно вижу свои руки, но я тоже хочу тебе сказать, я очень такой. Ну, во-первых, ты говоришь про то, что я попытаюсь вспомнить, какие у меня возникали идеи по мере того, как ты говорил. Первое, ты говорил, что наука, она единая. И я с этим абсолютно согласна. Потому что то, что касается единства науки, это для меня что-то про единство мира. Потому что то, что делает наука, она пытается каким-то образом описать реальность. Реальность меняющуюся, но как-то описать, а мир единый. И все это связано с бесконечными там идеями, сферы Паскаля, теории струн там, и так далее. Максимальное количество всяких вещей, теория поля, теория относительности там, и так далее, и так далее, и так далее. Мир един, все взаимосвязано. Каждый шарик в одиночку может знать что-то свое, но если они связаны с цепочкой шариков в единую цепь, если мы тронем один шарик, то будет изменять вся цепочка вздрогнет, и вся ситуация изменится. То есть мы все пронизаны взаимосвязями и взаимодействиями, с точки зрения для меня мир един и наука едина. И с этой точки зрения совершенно не важно, занимаемся мы экономикой, психологией, социологией, географией или еще какими-то вещами. Географы тоже считали сначала, что Земля плоская, да, потом решили, что нет, мы какие-то неоткрытые страны, в психологии тоже мы много чего не замечаем. После Лев говорил, что поле огромное, есть, дальше сам Мария Рафик говорил, что есть более человеческой ситуации, теперь говорят про атмосферу, еще что-то говорят. Какая разница? Для меня никакой. Мир един, наука едина. И с этой точки зрения то, что человек точно так же может быть описан научно, средствами, медицинными или какими-то там, я не знаю, физическими законами, это не имеет никакого значения. Другое дело, что вот с чем я совершенно не согласна, это с тем, что мы не пытаемся выработать какой-то единый язык для того, чтобы быть в диалоге с представителями разных направлений. Я считаю, что вот эти все семинары и наши разные базовые курсы и научные конференции как раз и созданы для того, чтобы мы в диалоге могли расслышать друг друга и понять, что есть что-то еще. Есть еще один угол, одна точка зрения, с которой я не смотрела на эту проблему. А есть еще одна кожа, есть еще одна, и еще одна, и еще одна. И это становится интересным. Почему у меня до сих пор непонятно, зачем долго и много лет практикующему гештальт-терапевту интересно заниматься теорией? Совсем не потому, что мне интересно заниматься именно теорией, отдельно взятой от отдельно взятого человека. Или, например, выяснять какие-то статистические закономерности. Нет. Мне интересно, знаете, как детектив, докопаться, понять какие-то вещи, я понимаю, что каждый раз я делаю что-то еще, это все меняется, это все новое, а то, что специалисты разных стран, направлений, представителей разных этносов, школ, разных поколений пытаются друг у друга выстроить диалог, это происходит с этой точки зрения. Это критерий научности для меня как раз психотерапия выдерживается. То, что люди ссылаются, то, что со своих статей сейчас становится все ну, более и более актуально написать список литературы людей, ну, которые ты читал, на которых ты ссылаешься. Что ты вообще представляешься, не ты один думаешь по поводу этой проблемы, это все происходит. Но там, правда, есть психофизические мифы, например, такие, как цикл контакта. Но есть не психофизический миф. Это, например, то, что в жизни есть усилия во времени. И это мог сказать Марсель Пруст, а мог нарисовать, например, кто-то в Кирилленской школе, тот, кто, я уже не знаю, первый нарисовал цикл контакта. Это то, что относится к тому, что мы, в общем-то, описываем человека, но что-то является... Ну, теория относительности, теория поля, да, а есть психотехнические мифы, да, это, например, там, взрослый, ребенок, там, родитель, это эго, какие-то персоналисты. Пожалуйста, да, это все психотехнические мифы, это правда. Все эти графики, пирамиды, спирали и так далее. То есть никто не говорил по этому поводу, что, ну, где-то существуют какие-то треугольники и пирамиды, но вообще-то мы пытаемся в этом случае.
Нет, хотелось бы сказать. Простите, пока пауза. А у нас перерыв что, не предполагается?
А у нас, а мы предполагаемся, что мы ходим
второй раз. Один человек, а через 10 минут должна уйти на детерминированную встречу. Тогда сразу прошу прощения.
Лена, скажите,
мне скажете. Я ничего говорить не буду, я просто предупредила, что я пойду.
Хорошо, спасибо, Марина.
Чтобы не
Окей, давайте мы попробуем отнестись к этому спокойно. И просто проводим с теми, кому это нужно. Интересный пути, а может быть, отнесемся к тем, кому
это нужно. Я хотела бы передать привет от Харальд Бой. Это основатели Детского университета имени Виктора Франкина, и он Пучников. Я как раз предлагаю, ну, как я хочу сказать о том, что не важно как из этого теоретического одеяла выйти там, да, какой-то практический мир. И для меня очень важно то, что мы говорили здесь, в течение полдавного 2 часа, говорили здесь о диалогах, как раз, ну, модели между психологами и врачами, то есть людьми, которые условно причисляют себя к рангу научных деятелей, в том числе. И без диалога находиться бы просто невозможно. Я поясню ситуацию, допустим, связанную с только психологией. Без диалога невозможно. Как раз возможность появления причинно-следственных связей в разговоре с лечащим врачом, с научным работником из этой сферы позволяет психологу занимать и гештальт-терапевту, потому что, кстати, гештальт-терапия не очень знала, к сожалению, в этой области, позволяет как раз гештальт-терапевту занять именно свое место, вот именно, ну, которое, как я так слышу, да, которое как-то не находится. Для меня, допустим, здесь важно было слышать какие-то, ну, я не очень изучила там, да, эту схему, не успела еще. Но для меня, например, было очень важно слышать там про целевые ситуации, да, потому что они затрагивают то, о чем я говорю, всех участников процесса. Ну, и, собственно, ну, как-то так еще все хотела сказать, скорее, как себе. Немножечко появиться здесь, да, про то, что затронуть, конечно, очень важное, Вот. И месяц, хотел, чтобы еще какое-то вот появилось какое-то направление, ну вот это пощупать, что ли, не знаю, как сейчас это сформулировать. Вот слышу про теории, слышу про какие-то такие важные моменты, а вот как будто вот потрогать вот это.
Скажи, пожалуйста, Лена, вот раз ты появилась совсем недавно, да. Вот один из вопросов. Надо ли психотерапии быть наукой? И если да, то зачем?
Ну, собственно, Дима отвечал на этот вопрос.
Нет, Дима отвечал, а ты можешь ответить?
Да?
Смотри, Дима не психотерапевт, никогда не позиционировал себя как психотерапевт. А ты психотерапевт. Тебе, как гештальт-терапевту, такому дистанционально ориентированному гештальт-терапевту, нужно, чтобы психотерапия была наукой.
Мне не обязательно.
Вот смотрите, соотношение науки, тебе нужно, чтобы у гештальт-терапии была теория.
Ты знаешь, ну, это точно, наверное, была бы какой-то одной из опор, на которую можно было бы опираться.
То есть за науку ты бы не стала жизнь отдавать. Что вот, например, да бог с ней, ну не считайте наукой, и не считайте. Ну что, для практики хорошо.
Ты вот действительно, конечно, не
знаю, что такие вопросы. Но вряд ли, ну вот смотри, вот тут говорят, вот есть какая, вот еще с прошлого года идут какие-то такие разговоры, что это немного так типа стыдно, что вот гештальт-терапией занимаемся как практикой, а типа не наука, то у вас тут за теория, где академизм и так далее. Вот в этой ситуации получается следующая штука. Вот мне, например, я тебе лично скажу, чтобы без хитрости было. Я не очень хитрая от природы, что жаль. Ну ладно. Нужно ли психотерапии быть наукой? Мне кажется, что нет. Потому что мне кажется, что психотерапия – это культурная практика. А то, что у гештальт-терапии есть своя теория, может быть не очень научная. Пусть она описывается психотехническими мифами. Но в то же время она пытается найти какие-то корневые связки с какими-то основополагающими теориями, которые описывают бытие человека в мире не психологическим языком, а физическим языком, понимаешь? Вот это мне важно. Мне важно, что существует, например, там теория струн, сфера Паскаля, теория поля Фортелевина, теория относительности Эйнштейна. Мне важно опираться на то, что вообще-то есть взаимосвязь наук. Вообще для меня психотерапия – это кросс-культурное явление. Междисциплинарное кросс-культурное явление. Там и философия, и педагогика, и театр, и математика, и экономика, и обществознание, и медицина, и черти в стуле. И все это психотерапия. Кросс-культурное, междисциплинарное явление, существующее как культурная практика, и которое ищет некоторую связь с корневыми какими-то основополагающими науками, которые, ну, как-то описывают все-таки еще не рассыпавшиеся в дребезги и на осколки бытие человека в мире, распознаваемое именно как бытие человека в мире. Вот мне это важно. А все, что относится к спорам по поводу того, насколько это научно, насколько это академично, примет ли меня академический журнал, потому что это воспроизводимо и так далее. Мне вот не очень это важно. Это, не знаю, как это.
Ну, я то, что в самом начале сказала, что для меня не принципиально. Мне, знаешь, как-то больше любят мне импонировать, когда есть, я опираюсь, в общем-то, на это определение, там личная философия терапевта. Вот для меня вот это как-то вот и про какой-то жизненный статус, жизненный опыт, который дорог. Ну, я бы сказала, что для меня, наверное, вот это моя личная наука. Я, ну, честно сказать, к науке никогда приближена в таком вот среде тонком не была. Для меня вся жизнь такая, знаете, вот через эксперименты.
То есть наука – это исследование тогда для тебя.
Ты знаешь, оно такое немножко бесчеловечное. То есть, да, если брать вот, ну, науку в чистом виде, да, то с ней как будто
бы... Нет, если для тебя, оно может быть вполне человечным.
Да?
Это такое внимательное, очеловеченное исследование того, что происходит именно с данным человеком.
Да,
а значит, ли это кто-то теорией, у него может быть свой теоретический взгляд на это. Для меня наука – это когда я занимаюсь исследованием. А теория – это то, что я могу выдвинуть в качестве некоторой гипотезы, пообсуждать ее на каком-то общем языке с другими людьми. И если я найду какое-то достаточное количество сторонников, это может быть некоторой теоретической конструкцией, пускай называемой психотехническим мифом. Но это не так важно. Важно обсуждать, и чтобы это было исследование. Ну, не знаю, как.
Ну, знаешь, про какое-то обоюдное исследование, да, не какой-то такой, ну, одного человека, там, да, вот посвященное этим, а вот именно какой-то обоюдное, как здесь сейчас происходит. Здесь не точно привлекает, что да, для меня это важная штука, совершенно точно.
Ну ты сделала просто акцент на личной философии, как на исследование.
Сейчас, подожди. Да, ну что не мешает мне быть как-то в контакте с личной философией другого человека. С личной философией, там, его
исследования. И ты начала с диалога. Да. Что именно в диалоге рождается то, что потом может быть некоторым пространством соотнесения того, что в феноменологическом пространстве может быть аналогично соотнесению там, взглядов разных школ и направлений.
Да, да, конечно.
Я хочу сказать.
Прощения. До свидания. Спасибо всем. Замечательно.
Я хочу сказать по поводу того, что вот Дмитрий говорил, что наука, ну, она в диалоге существует. И вообще говоря, ну, любая социальная система, она построена на коммуникации. Собственно, наука – это одна из форм коммуникации. Так же, как власть, как экономика, как и некоторая солидарность там, людей. И ну, совершенно точно для того, чтобы быть в науке, надо быть вот в этой коммуникации. И совершенно точно, как мне представляется, сейчас терапевтические школы многие, ну, может быть, это кроме психоанализа, они не находятся в коммуникации с наукой, с психологией в частности. И, конечно, нужно в эту коммуникацию вступать, если есть ощущение того, что все-таки мы движемся по какому-то научному пути. И для того, чтобы попадать в эту коммуникацию, как мне представляется, вот, надо заниматься кодированием, надо заниматься выработкой определенных правил игры, которых, опять же, вот Дмитрий говорил, которые стыкуются с правилами игры в науке и соединяют теоретическую теорию с теорией общепсихологической. Так можно сказать. Ну и здесь я еще готов согласиться с Леной о том, что действительно идет сейчас диалог терапевтических школ и выработка какого-то терапевтического языка. И в какой-то момент, я думаю, все равно ну, вот эта стычка, это соединение значит, академической науки и терапевтической науки произойдет. И произойдет, ну, в какой-то мере, нашими собственными усилиями, в какой-то мере просто как бы самим ходом событий, потому что это кодирование этой теории, как научная теория, оно происходит просто постоянно, когда я захожу в магазин, я вижу, что новые какие-то книги, где описывается теория, и дается достаточно более или менее такая, ну, надежная, что ли, аргументация для этих теорий. Так что, ну, я не вижу здесь каких-то больших проблем. Единственное, что, конечно, было бы интересно делать какие-то встречи, где были бы не только более умные, значит, пославшие, появившиеся здесь психологи, а чтобы они приходили к своему собственному интересу. Вот это, мне кажется, было бы важно для развития, считать подходы как научной теории. Да.
хочется немножко полемики.
А то все остальные согласны. Большой проблемой я вижу становление писателя как наукой. Это то, что есть писатель-терапии, элементы практики, как, допустим, дзен-практики. А в дзен-практике есть, допустим, такие вальты, как некие маленькие передачи, которые невозможно ее описать, да, или дальше там просто да? Это невозможно описать, можно так это пережить и передать в каком-то невербальном контакте с другими человеками. В дешатке тоже, причем, есть понятие встречи, которое вы не сможете описать в книжках, а сможете только напрямую в контакте с другим человеком пережить, да. Равно как и невозможно научить писать терапевтом по книжке, минуя непосредственно обучение лицом к лицу. И это уже большая проблема для того, чтобы писать терапию на уме.
Ну а как рассказывать, например, студентов про теорию цикл контакта?
Не, рассказывать можно, но вот
пережить, но если этого не переживешь, то все останется словами.
Да, не только некрасивый запад, это науки, безусловно, но есть элемент, который не слышал.
Поэтому совершенно невозможно. Вот я, например, 22-й год преподаю в университете, в Московском университете. И считается, что я там читаю лекции. Это нереально. Я сразу из тех людей, которые туда приходят, я делаю группу, даже у меня один раз была группа почти 60 человек. Они говорят, мы не можем слушать лекции по гештальт-терапии, это невозможно. Это все понятно, это все интересно, но это звучит как воспоминание старого большевика. До тех пор, пока мы не переживем в малых группах, в индивидуальной работе, в откликах, то есть через себя, через свой опыт, мы все это не пропустим, это никогда не станет нам понятно. Это правда так. Это форма обучения.
Но если мы этому не придадим какую-то стройную логическую теоретическую связку, то, что мы переживаем, вряд ли мы поймем, что это гештальт-терапия.
Это правда, и поэтому мы никогда не сможем ничего обсудить друг с другом, я никогда свой сложный случай не смогу обсудить с тобой, например, никогда. Если мы обе откажемся от идеи изучить этот общий язык и на нем разговаривать. Я не могу взять
сюда супервизию. Потом я хочу сказать по поводу вот этой самой таинственности, да, ну, ведь исследование, оно и тем и занимается, что оно берет что-то непонятное и в этом непонятном начинает понимать. Ну, собственно, это наука, да, это тот вид деятельности, который вот из непонятного делает понятное. С помощью анализа, с помощью развлечений, с помощью построения теории. Вот. И, конечно, я понимаю, что есть деятельность научная, а есть деятельность практическая. Вот то, о чем Денис говорил. И совершенно не обязательно, значит, заниматься наукой для того, чтобы заниматься практикой психотерапии. Не обязательно человек, который занимается наукой, терапией, сильно много там практиковать, да, то есть это какие-то вещи для меня расходящиеся, и поэтому меня совершенно не удивляет, когда на наши семинары приходят там несколько человек, да, в Гештальт институте, вот на ежедневном, ну, потому что людям интересна практика, а теория, она так, не особо, это мало кому интересно.
Практика
зачем-то
подкрепляет. Мы не можем
держаться
от того,
что... Ну, кому, если бы теория была интересна, то в теории было бы много людей.
По поводу науки, что это единое поле, это не так. Наука – это просто элита и бюрократия. То есть, если есть какой-то вопрос, которым верифицировать ваше открытие могут и человек, ну окей, они верифицировали, научные общества считают, что они верифицировали, но общество мы остаемся с тем, что вот наука там 20-24. Вот я захожу в это помещение, где есть 20-24? Ну, где? Я не вижу. То есть я не вижу применения. Это просто модель. Вот, и менее жизни модель. И поэтому вот возник вопрос по прямого переживания. Ну, здесь рождается ассоциация живая или непередача. Восточная практика, да, это то, что живет из поколения в поколение, передается, совершенствуется, практикуется. Чем это хуже науки, я не понимаю. То есть, смотрите,
но это другой эффект.
Религия, есть искусство, да, там, культурная коммуникация. Почему наука? Почему
вдруг дальше? Как опасно притронуться к научной части? Почему такое сильное избегание? Человек биологичен, научно хорошо биологично описан. Мы видим всю вегетацию на человеке, и там есть научное обоснование. У нас точно сердце не
хорошо, есть. Хорошо, давайте обоснование. Есть квантовая теория.
Мы говорим, что ходим не в том. Но вот куда
это? Есть квантовая теория, да? То есть это факты. Ученые считают, говорят, что вот есть вероятность того, что сейчас у меня электронный коротке, но в следующую секунду он просто улетит куда-то. Как это интерпретировать? Есть два лагеря, есть горизонт мировой, интерпретация квантовой теории администрирует, это загадка. И они оба, ну как бы ни о чем. То есть вот мы умеем читать, но мы не берёмся это интерпретировать, понимаете? Вот что такое наука. Они говорят, что мы научились применять эту модель, получать 2024, и все. Как это интерпретировать, мы не знаем. Вот нам все.
Лучше
заинтерпретировать
в магазине 2+2
ты заплатишь 4. Это некоторые области, а ну, это же не
умение не считать городе,
правильно?
Благодаря
2024
ты как-то осуществляешь свой
путь.
Нет,
это часть.
Да,
все
еще
сильнее. Слушайте, а часть это семенка, а нам говорили про интеграцию, да, что писатель, он про интеграцию, не про семенку, правильно? Ну как-то сейчас получается, что в том, что мы говорим, мы рассматриваем исключительно внутренние аспекты того, значит, является ли гештальт подход наукой, где может быть граница, является ли теория гештальт подхода научной, или практика гештальт подход научной. А вот с точки зрения здесь тоже природа парадигмы, мы что-то вообще не говорим. В чем заключается внешняя критика гештальт подхода и практика гештальт подхода?
Да.
В чем заключается внешняя критика гештальт подхода и практика гештальт подхода? Потому что на самом деле, если вы посмотрите, то это, ну вот, я не знаю, многие наверняка из вас будут сказать, каких профессиональных сообществ в социальных сетях, да? За что там ругают гештальтистов? Простите меня, пожалуйста, не за гештальт подход. А за то, что они сообщают какие-то антинаучные вещи. Какие-то антинаучные вещи. То есть есть какие-то, ну, привычные, как раз, ну, то, что Дмитрий говорил, да, вот, ну, как в диалоге установлены единым языком какие-то вещи, которые, да, там, которые мы как-то там берем и по-другому скажем, и нарушаем. Причем здесь вот есть два момента. Один – это когда люди действительно пытаются, ну, найти какой-то новый язык для того, чтобы поисследовать какие-то вещи, ну, явления с миром, да? А другой, когда они будут правда, извините, как они с научными вещами говорят. И вот большинство критики гештальт подхода заключается в том, что люди говорят это, и гештальт подхода, как правило, не имеет вообще никакого отношения. Ну, вот это первый вопрос. А второй, ну, не знаю, вот для меня лично наука скорее, ну, является культурным явлением, потому что, ну, я вот тоже через исследование как-то на эти вещи смотрю, и, ну, надо при этом сказать, что я там, много лет занимался там, физикой и математикой, ну, для меня вот этот научный способ мышления, да, естественно, научный, он много лет был таким ведущим способом. И вот сейчас, когда я больше занимаюсь, ну, задачами взаимоотношений людей, я смотрю на научный метод как на просто способ что-то узнавать. Потому что я могу выбирать различные способы исследования. Да? Могу пытаться описывать мир, воспроизводя какие-то эксперименты. А могу, как это, не знаю, физику или математику, считать, что вокруг меня магия. И то, и другое будет способом исследования, в принципе. Да? И тогда для меня, скорее, культурный феномен, какую культуру я выбираю для того, чтобы это делать.
Когда я занимаюсь еще терапией с отдельными группами и организациями, мне совершенно точно необходимо опираться на какие-то теоретические аспекты. Я не могу не опираться на теорию полноценного развития. Я не могу прям с людьми куда-то подбирать, ну, вот, все подбирать, вот туда, куда вы пришли. Нет, это никогда не происходит. Все равно сначала важно встречаться с тем, ну, что, как сейчас, и как мы туда пришли, да. Вот. Опять же, я не могу избегать какого-то варианта цикла опыта. Я не могу избегать интерактивности и множественности этого цикла опыта. Мне совершенно точно нужны теоретические аспекты. Вот. Но в чем сложность теоретических аспектов в практической зоне? Все модели, которые я вижу в книжках, они описывают наблюдаемую действительность. А моя задача как терапевта сопровождать переход из одного состояния в другое. И вот это в книжках не описано. И тогда возвращаясь вот к тем вопросам, которые там описаны, да, для меня скорее творческий поиск инструментов превращения, да, или помощи там, системе человека перехода из одного состояния в другое, а сами эти состояния описаны где-то в научных книжках. Вот это вот для меня вот эта картинка, она будет скорее вот так.
Ну да, я согласна с тобой, Макс. Я просто думаю, что ты сейчас очень хорошо сформулировал то, что действительно то, что мы описываем, как бы мы не успеваем в своих описаниях за тем, что мы описываем. Мы просто не успеваем в своих описаниях. То есть это две разных реальности. То, что мы то, что происходит с человеком, то, что мы наблюдаем, и то, что мы потом описываем, и дальше то, что мы обсуждаем с коллегами. Это все разные реальности. И мы обсуждаем с коллегами то, чего уже давным-давно не происходит. И человек уже давно-недавно изменился. Вот, а мы все это еще обсуждаем. То есть, на самом деле, вот я не помню, никак не могу вспомнить автора теории социального конструктивизма, может, мне кто-нибудь его подскажет. Я не вспомню. Но так, суть, вот, а? Вот, суть была в чем? Что как только мы начинаем что-нибудь наблюдать, собирается куча людей вокруг того, чтобы что-то наблюдать. И эти люди, они наблюдают то, что мы наблюдаем некоторое время, внимательно таращив глаза. Ну, пытаясь увидеть, почувствовать и прожить то, что мы наблюдаем, искренне пытаются, понимаете, вот феноменологически постичь. Правда пытаются. Но через некоторое время между этими людьми образуются отношения, потому что один пытается постичь и выиграл какую-то гипотезу, другой с ним оказался не согласен. И через какое-то время мы наблюдаем групповую динамику, очень бурную, тех людей, которые взялись наблюдать за каким-то феноменом. И дальше мы получаем книги, в которых описано, вместо того, чтобы описывать феномен, мы получаем описание групповой динамики, то есть взаимоотношения тех людей, которые за этим феноменом наблюдают. То есть мы это получаем бесконечно. И я думаю, что мы это получаем не только в психологии, мы это получаем в других науках тоже. И это является полемикой, это называется полемикой, и это, в общем-то, подобно своей, ну, некоторая такая научная дискуссия. Но я думаю, что у нас уже немножко падает энергия. Вы чувствуете, да, это? И падать она начала где-то, я думаю, полчаса назад приблизительно. И с этого момента, как только люди стали уже собираться и уходить, и, может быть, имело бы смысл в оставшиеся полчаса, но, может быть, даже чуть раньше закончить, если мы почувствуем, что это будет, ну, нам как-то кстати. Те люди, которые хотели бы высказаться по поводу того, что мы сегодня собрались, поставили какое-то количество вопросов. Получили ли вы на них какие-то ответы? Поставили ли вы перед собой какие-то новые вопросы? Чем для вас явился этот теоретический семинар? Нужно ли его повторять вообще? Нужен ли он? Для чего? И кто в каком состоянии и с какими размышлениями сейчас здесь находится? Хотела бы получить 10-15 высказываний. Можете попередавать микрофон?
Микрофон есть, как вы видите.
Пожалуйста, я отдаю микрофон.
Можно?
Пожалуйста.
А вот можно.
Вот, да, давайте, вот, да, возьмите у меня микрофон.
Наверху.
По
закону города.
Вот пока вы там включаете микрофон, да.
Очень рад, что как вот последний выступающий какую-то практическую тему задумал. Я тут же подумал, а зачем теория в гештальт-терапии нужна мне? И в каком-то смысле она у нас даже в этом месте, куда, допустим, ко мне приходит клиент, и его интересует, как правило, два вопроса прямо сразу. Есть ли гарантия, что он получит помощь, и как долго? И вот психиатрии, да, там как вот, в медицине, где теория развивается куда лучше, где есть статистика, да, там что-то можно на счет ему уже сказать сразу. Мы же здесь как бы прорисаем. И вот здесь как раз теория была бы мне бы очень подручна, вот такой вот вопрос, который пришел в конце.
Я хочу сказать, я слушал весь историю про науку, не науку, и этот бизнес-путь, когда он говорит, я так хорошо слышу. Я внезапно понял, что мы говорим как будто о двух разных плюсах. С одной стороны, это о том, что правда я начинающий терапевт, я не так давно практикую, я понимаю, что я точно испытываю некоторую проблему, правда, этого стыда, о котором вы говорили. И в этом смысле там я сейчас учусь и общаюсь там в силу обучения с людьми из научного сообщества. Я точно понимаю, что правда есть проблема включения психотерапевтической практики в некоторую научную дискуссию, в некоторое научное сообщество. Вот. Точно то, что я делаю как психотерапевт, это сложно, и я не представляю себе, как описать это научным языком. Вот, проблема стыда, включенности, проблема некоторой изолированности. Вот. А вторая проблема, это правда то, о чем сейчас Макс говорил, и то, что поднималось, это то, что мы действительно внутри себя сообщество, и нам нужно как-то это обсуждать, то, что мы делаем. Но это действительно такая важная история. И мне кажется, если не нужно никому ничего доказывать, то это довольно легко все обсуждается. Мы так более-менее друг друга понимаем. Как только встает вопрос о том, что вообще это наука или это вообще не наука, это же какая разница, если практикуем, правда, если все нормально получается. Но хочется как будто дополнительной какой-то опоры, сложных дополнительной опоры, как-то по-другому сказать.
Хочется уверенности, что ты делом занимаешься, а не так просто.
Вот у меня есть ощущение, что половина того, что мы сегодня обсуждали, потому что, правда, нет уверенности внутренней, что мы...
Почему? Откуда это не уверенность?
Так я понимаю, это отдельный вопрос. Это правда хороший вопрос. Я думаю, что у каждого человека свой ответ на него. Скорее, у меня вопрос, супервизия, это тоже хороший повод.
Я хочу включение еще там. Последнее там сказать, что не договорил. Но вот в конце прошлого века, 90-е годы, немецкий социолог Николай Зум написал статью для социологии, то есть ситуация социологии, что происходит и что за этим кроется. В двух социологиях, которые вообще существуют в науке, социологии экспериментальной, эмпирической, которые занимаются опросами вот этими всеми вещами, мы видим все время по телевизору, и социология, теоретическая социология, которая вообще может быть написана в виде какого-то эссе, но тем не менее она считается вполне такой академической тоже наукой. И, в общем-то, до сих пор нет единства в этом социологическом знании. Вот каждая из этих социологий претендует на научность, но при этом
ну, остается вот такая, значит, ситуация. И мне представляется, что в психологии тоже примерно похожая история. Есть экспериментальная, эмпирическая психология, академическая психология, вот, которой занимается Леонтьев. А есть такая теоретическая психология, не психология, а психология, да, психотерапия, вот, которая строит теории и опирается на некоторую практику использования этих теорий. Это просто наша две психологии. Вот, и, соответственно, академическая психология говорит о том, что происходит, а наша психотерапия говорит, что кроется за тем, что происходит, как мы это, значит, в виде каких-то треугольников или прочих фигур объясняем некоторые
случаи.
Вот. Ну, а вообще, я рад, что у нас разговор состоялся. Я надеюсь, что он все-таки продолжится через год. Мы обсуждали, что может там в декабре, в следующем году.
Хорошо, Леонид, давай пока еще пока по поводу этого
вебинара. Еще Лена обещала мне написать в Фейсбуке. Мы тут стараемся собирать такой небольшой организационный сбор по 300 рублей. Вот если, значит... Ну, не обязательно, да, кто не хочет, тот не дает, но что-то на сайте, на сборник.
Ну, это Леня, да, занимается.
Да, чем я занимаюсь. Я, да, по моему номеру телефона можно переводить, но я не считаю, что это стоит. Да, ну и 26-го у нас будет такая ежемесячная встреча, вот Лена Петрова будет из Санкт-Петербурга, это будет происходить вот в 7 вечера до 10. С 19-22. Да, все, спасибо.
А может быть, да, по поводу этого семинара есть открытие?
Да, все.
Благодарю за всем. Вернемся, наверное, с самой какой-то фокусом, который интересен был, это про мировоззрение психотерапевта. Я, ну, с 98-го года учу, как исследование, наверное, я изучаю психологию, достаточно большой курс проделала, и разные подходы, ну, с разными подходами знакома. И где-то в разных подходах пробовала. Присваивайся. Я понимаю, что вот психотерапию я, наверное, выбрала все-таки по мировоззренческому типу. То есть она строилась в моем мировоззрении. И вот, я думаю, что в силу того, что общаюсь с людьми, практикующими разные способы психотерапии, мы-то можем там, иногда спорить, какой подход лучше, что кому лучше, кто более психотерапевт, а кто нет. Но мне вот, как бы сказать так.
Тебе как на этом теоретическом семинаре?
Ну, интересно, но у меня есть ощущение, что какой-то, ну...
Ну, куда-то сошли не туда.
Ну, через какой-то способ тревоги прорваться. Вот для меня вот все-таки наука – это такой, правда, способ описать мир и исследовать его. А можно и разных способов – из тревоги или из интереса, любопытства. Вот для меня вот какой-то...
Тебе показалось, что как будто бы пришли из любопытства, а попали в тревогу?
Да, ну, да, что-то такое.
И собирались в царстве, не знаю, поставились из нагородов?
Да. Ну, что-то да.
За банки огурцы.
Ну, Лена, ты знаешь, я вижу очень интересную штуку, потому что правда. Я согласна с тобой. Очень много было энергии в постановке вопроса. А когда стали обсуждать, как будто наткнулись на какую-то тревогу, причина которой мне очень любопытна. Потому что мне кажется, что как будто бы пытаясь себя вогнать куда-то, где мы не находимся, или впихнуть в себя то, что, в общем-то, ну, не совсем наше, эта попытка как-то примириться, сравниться, она как раз принадлежит феномену зависимости, как такому болевому феномену. То есть такое впечатление, что мы потеряли энергию сейчас, вот на этом семинаре, потому что вошли в какую-то созависимую ситуацию, с наукой и теорией, которые, в общем-то, ничего дурного к нам не имели. Они просто где-то там существуют. И ничего, в общем-то, от нас не хотят. Но мы почему-то к ним свои руки протянули и начали чего-то от них хотеть. Как-то стали к ним ворковаться, шпортоваться. И в этой ситуации потеряли, а они нас стали требовать, что соответствует этим критериям, соответствует этим критериям. И в результате какое-то творчество и свобода стало уходить из нашей аудитории. И те люди, которым было уже что сказать, они как-то теряли мысли, одевали пальто и уходили. Поэтому мне кажется, что все-таки очень важно не пытаться очень быстро все совсем соединить. Я тебе признательна. Правда, пришли с большим вопросом, попали больше в тревогу. У меня, правда, гипотеза через то, что попали вот в этот феномен зависимости. Куда-то мы прилепились.
А это как раз вот это самообмен свободы на безопасность.
Да, вот как раз именно в это и попали. Это как раз и есть суть социального конструктивизма, когда пытались что-то обсудить, понимаешь, а попали в групповую динамику существующей реальности, потому что эта группа с неизбежностью, отвечая опять Александру, отразила общественные процессы. Это же происходит во всех научных сообществах, я думаю, на многих конференциях. Просто люди об этом иногда легко говорить, а иногда
нет. Я спрошу забыть просто.
Ну, вообще, или забывают об этом. Говорят большое спасибо, до свидания. А мне кажется, что вот очень интересный феномен сейчас произошел. Спасибо.
Ну, я хотел сказать пару слов. Значит, первое, это ты спросила, полезно или не полезно, да? Я знаю точно для себя, что было полезно, потому что я в течение 5 лет на ежегодные хожу, да, и в течение лет 3 на ежемесячные. Вот, и я понимаю, что это тоже был процесс, и он был не столько формирование этого внутренней научной теории, сколько в процессе ее формирования. И несмотря на то, что здесь Баскаковна сказала, что завершенности быть не может, я чувствую эту завершенность. То есть мне что-то проинтегрировалось, мне стало понятно, ощущение, ощущение понятности, да, хотя это не столько видишь, что я могу что-то сформулировать. Вот в этом случае я считаю полезным это быть как некому отделению НГИ, да, для того, чтобы каждое новое поколение действительно участвовало в этом семинаре, и какой-то, в том числе и стыд, вот этот, да, какой-то треш в этом закрывал для себя, в этом процессе, как теоретический семинар НГИ. Вот вторая часть, это значит, ну, ты уже сказал все за меня, я правда думал насчет вот этого, что здесь не случайно звучала тема зависимости от зависимости, да, и я думаю, этот процесс здесь действительно происходил. И то, что я для себя определил на сегодня как действительно наука лишь частично реальность, гештальт даже гораздо шире. То есть не только наука, с научным взглядом реальность работает на жизнь. Вот в этом смысле вместить вот это как-то у меня сейчас нос такой, да. Вот. Ну, наверное, все. Это такой прикол.
А,
вытеснили, почему-то, да? Вот эта тема диалога, у меня вопрос возник, каков критерий, что диалог состоялся? Вот если это один критерий научности, я подумал, хорошо, тут будет диалог. Другой критерий, вот он состоялся. Я лично за этот год редко был на психоаналитической конференции, я был на конференции Василюковцев, да, я был вот на этих выходных, был у процессуальщиков, да. Может быть, потому что гештальт-терапия работает с контактом. Интересно, что у меня проблем с диалогом не было. Но вот это то, что мы чувствуем от других, да, какое-то отстранение, что-то там чем-то непонятно не занимаетесь, да, по своей стороне я это чувствовал. Я был как раз под созависимым, да. То есть получается, я в контакте готов, и у меня вот эта синонимичность, но я для себя переводил их на свой язык, и мне нормально все тем же самым занимаются люди одинаковые.
А вот для них вот это проблема. И вот я как будто вот, вроде пытался войти в эту контакт, да, а они как-то вот очень тревожны насчет вот этого. Вы и штатисты вот это звучало, да, но теперь точно все.
Про полезность, если люди собираются, то, наверное, это нужно. И если нужно, то полезно. У меня на этих семинарах всегда интерес научности не той на уровне 22, там вывести формулу, а ну, вообще причастность какая-то к науке, психологической, потому что человек биологичен, и как-то вот оно все с этим связано. У меня вопрос вот в чем. Для меня научность — это еще возможность прогностическая. И это вот то, что на графике, на которой ты рисовала, и то, о чем ты не говорил, когда начиналась история сатирического мира, мир поменялся, и тогда каким инструментом сейчас я работаю с клиентом? А точно ли его приложение сейчас подходит тому миру, в котором находится человек? Человек сейчас, я вроде его чувствую, ощущаю этот хаотичный мир, а инструментом-то я каким работаю? И получается, что мы можем запаздывать. А прогнозировать, куда мы дальше пойдем, и как в этой точке? И вот, пожалуйста, то, о чем ты рисовала, когда говоришь, что сейчас бы хорошо, чтобы происходил слив, вот этот выброс куда-то, и терапевт для этого нужен. А в теории-то у меня лежит, терапевт нужен для другого. И я тогда что-то делаю из какой-то искусственной теории, не совсем конгруентно тому процессу, который сейчас происходит. И тогда мне интересны какие-то прогностические вещи. Какие закономерности позволят мне накидывать прогноз, опираясь на что? Ну, не важно, какую переменную взять. Но, похоже, с такой скоростью, ну, какую-то переменную пора бы уже брать.
То есть ты имеешь в виду, что, в общем-то, вот эта гипотеза о том, что нужен не загруз, а слив, тебе сейчас полезно для работы с клиентами?
И полезно, и это та реальность, которая происходит сейчас. А у меня теория частично этому противоречит.
Ага, вот я тоже отдалось, вот даже вот я сейчас наблюдаю, что отклик идет вот, про полезность. Да, и я думаю, это то, во что мы уткнулись, как будто если мы будем наукообразными, то мы будем обязательно полезными. То есть на нас как-то на гомеопатии будет написано, что мы подтверждены многочисленными исследованиями, вот, и под всем этим есть некоторая научная база. Да, суть не меняется. Программа «Одна растворенная утка» на 10 вагонов таблеток была, так и осталась. Да? Но, в общем-то, сзади написать можно. Вот, немножечко. И вот я думаю, что полезность — это все-таки вот, не знаю, был ли у меня этот семинар полезен. Он, наверное, был связан у меня больше с впечатлением. Вот, чем с пользой. Потому что внешность и полезность — это правда про некоторую философию выживания. Да, то есть все, что я делаю, должно быть обязательно полезным. Вот. Но я поддерживаю гипотезу, что мир уже избыточен, да, но выживать не приходится, мне невозможно погибнуть, очень сложно погибнуть только по собственной мысли.
Вот потому что сейчас сказал Денис, мысль вот какая. У меня возникла речь не про семинар, но она очень важная, такое наверное, и маленькая. Если мы будем стремиться к тому, чтобы был ярлычок на упакованный гештальт терапии, на упаковке, значит, надписью, значит, Минздрав там рекомендует и так далее, и так далее. Не уничтожайте ответственность клиента.
Я вот думаю, уничтожает, выделяет некоторые свой интерес из того процесса, в который он пришел. Да, тогда придется делать все за клиента, правда.
На упаковке с крысиным ядом тоже сзади написано для чего, но ответственность потребителя никак не...
Нет, ты знаешь, вот здесь не соглашусь, если ты посмотришь упаковку с крысиным ядом, ну, скажем, в зайчанских странах, то там тебе уже целая книжечка сзади, вот, тем, как для дебилов написано, вот, что нельзя есть, это нельзя есть совсем. Да, то есть даже если чуть-чуть посыпешь кислую, тоже нельзя. Вот, на некоторых упаковках есть уже картинки, да, потому что люди устали судиться по этому поводу.
Ну да, коллективный ряд действует в общем много независимо от усилий сотрудничества группы.
Знаете, на самом деле это полезность или противоположность. Психотерапия происходит в настоящем на энергии мотивации клиента, не терапевта, которому интересно там что-то расковырять, раскопать и исследовать. Видимо, это очень важно понять, что мы в каком-то смысле потеряли энергию, потому что выпустили два поезда по одной колее навстречу друг другу. Если взять вот это как метафору, например, один поезд пошел от нас, как от психологов-практиков, которые понимают, что, в общем-то, любопытно работать с клиентами, которым самим интересно, ну, как в своей жизни разобраться, а другой поезд почему-то был закончен с точки зрения того, имеете ли вы право, с точки зрения академической психологии, всем этим заниматься, серьезным ли делом вы заняты, а ну докажите, что вы действительно тут чем-то тут занимаетесь, научным, теоретическим и так далее. И получается, что у нас выпали некое бессилие, потому что эти два поезда столкнулись, и они стоят, и интересы, которые переменят. Я думаю, что вот для тех людей, которые интереснее заниматься научными исследованиями, будет интересно исследовать психологов, которые работают. И они победят, и все будет хорошо. То есть должна быть группа людей, которые сами психологией не занимаются, а занимаются исследованием психологов, которые работают с клиентами. А психологи пусть работают с клиентами. И не впадают в такое состояние, когда они должны доказывать, что они имеют право заниматься этим, но каким-то странным с точки зрения других людей сделать. Мне кажется, тогда будет какой-то шанс, у этого будет право.
Но для меня, кстати, вот наука это вообще не про полезность, а про истину. Истина, она такая вещь в науке совсем неестественная и, в общем-то, малопонятная окружающим людям. Но только когда из нее делают какой-нибудь айфон, тогда да, все становится на свои места.
А когда кто-то в фоне делает вопрос, полезно ли это?
Ну, кому как.
Но они все работают, полезно ли что?
Я даже пару слов производства, полезные, неполезные значения, мне кажется, что-то другое. Мне было важно вот эта первая часть постановки вопроса, потому что как будто бы я в поле сообщества девушки попадают, вообще наши люди думают, какими проблемами, что их занимает, насколько меня это затрагивает, что меня волнует. Мне важно было с этим прикоснуться. Это какое-то приятное впечатление. Вот. Вторую часть это правда было сложно, я как-то
на что-то наткнули.
На что-то наткнули. Это тоже интересно, я сейчас думаю об этом, да. Вот. Еще думаю о полезности, научности. Вот я на себя вообще понимаю всю эту историю. Ну, видите, отличный опыт, скорее, открытость. Потому что я сначала попал в психотерапию. Потом для меня стало важно какой-то клинический аспект. Я пошел учиться вот, с программы, потом уже в аспирантуру, пошел в магистратуру, потом в аспирантуру. Сначала была практика, а сейчас попался с тем, что диссертация описывает опыт, там, свою работу с зависимыми подростками, системы зависимыми. Это язык другой правды. Нужно описывать психотерапевтическую работу совершенно по другим правилам, определенным ГОСТом, язык другой. Ну, такое сложное немножко мышление, приходится это делать.
Но не забывай, пожалуйста, что все эти теории созданы людьми, даже Библию писали люди. И поэтому не надо никакой сакрализации, ни психотерапии, ни теории, ни науки. Мы все только пытаемся что-то с чем-то соотнести. Столько теорий существует, что не приведи Господь.
Для меня действительно польза академической психологии, хотя я не все учебно называют, ну как мне было интересно разбираться. Как психотерапии, сколько направлений, сколько что пошло, основа этой теории, насколько там их жизнь влияла на то, что они делают, тоже какой-то аспект важный. Вот. Ну, сориентируемся, более-менее что-то понятно. Но для меня что-то в практику, вот вопрос, ну, то есть как серьезно. И что на меня больше впечатлений производит, или вдохновение, чем для рук каких-то своих. экспериментальных, например, не знаю, походных там, может, захотелось какие-то начинать вот посыпать ногами по горам. Сделать такую группу. Вот чем я скорее пользуюсь, наверное, какими-то практиками традиционных народов североамериканских, связанных с инициацией, прохождением кризисов и вот что-то такое, чем какие-то концептуальные научники не умеют исключать. Пока эта практика выполняется какими-то, ну, не знаю, культурными явлениями или еще чем-то, вполне я, ну, как-то разрешаю себе. Если я себя осознаю, там, как психотерапевт, мечтатель-терапевт, опираясь на тот язык, который у нас есть, если я присутствую в сообществе, если я в диалоге нахожусь с коллегами, и то когда почему нет? Вот, да нет, не до этого хотели. Спасибо, да.
А вот я даже, секундочку, мне кажется, что одним из очень важных достижений этого семинара явилось разведение понятия «наука и теория». Потому что мы, конечно, потеряли кучу энергии после того, как сформулировали очень интересные для нас области исследования. Вопросы, по поводу которых интересно было бы поговорить, дискутировать и так далее. Но я поняла, что мы потеряли огромное количество энергии, когда попытались как-то очень сильно соотнести терапию с теорией, настоящей теорией, теорией высшего порядка, с академической теорией, которая классическая, которая нас примет, которая, в общем-то, и так далее. И в этом плане, мне кажется, что если бы мы больше думали про науку, вот я спасибо тебе за то, что свое высказывание, потому что именно с него для меня началось это разведение, потому что вот я сейчас нашла высказывание, которое, в общем-то, было эпиграфом к нашей совместной с Денисом статье по дистанциальному измерению феномена зависимости. Это высказывание Юпитера Владимира Вениаминовича, известного такого переводчика Хайдеггера, и, ну, такого, в общем, достаточно свободно мыслящего человека по отношению к науке, к ним очень по-разному относились люди, но, тем не менее, он довольно уважаемый человек и хочет перевести его высказывание. Он говорит, настоящая наука не занята введением про то, как картины мира сказали. Способность к ней измеряется скорее решимостью удерживаться, а почти неудержимого желания свести концы с концами. Настоящая наука начинается с нежелания принимать готовые ответы, придерживается умения взглянуть на любое достижение снова и снова как на проблему, ничего не считая окончательно решенным. Ни один вопрос не называемый всегда снятым. Каждое решение – новый вопрос. Наука занята сохранением остроты вопросов, оставящих потребности снятия, сбережением вопросов и вытеснятости от напорно приговаривающих смысла. Можно сказать, что наука – это чудо влияющееся, упрямое противодействие напрашивающемуся смыслу, сбережение непонятной загадочности того, что есть. Мне кажется, что психотерапия это определение очень подходит.
Вот, ну, похоже, у нас время, да, закончилось, на этой оптимистической ноте, вот, заканчиваем, да?
Да.
Все.